Здравствуйте, друзья. Я вот, когда думал, как назвать наш стрим, пошел там начинать все это дело и смотрю, последний-то наш стрим был, оказывается, значит, по поводу господина Пригожина и всех этих его дел. И когда у нас был последний, предыдущий, перед тем, пятничный стрим, вот как сейчас мы ведем, мне там вот пару человек говорит, а вот там такое, а здесь такое, а я как-то даже и не заметил. А потом уже на следующий день сделал вот этот стрим такой про мятеж. Ровно неделю назад все это дело началось. Я думаю, надо же, вот может быть мы так и назовем. Потому что за эту неделю столько всего наговорили и переговорили. И во всех вариантах. И по количеству информации, разговоров и спекуляций, и вариантов, и всего на свете наговорили на целый год. Вот я бы сказал, что какое-нибудь другое событие, вот мы там про него за год столько не говорят или не наговорят. Так что оживление какое-то существенное такое произошло. Вот. Ну, что сказать, я не то чтобы хотел стрим наш посвятить, так сказать, тому, что было неделю назад. Вот. Хотя, безусловно, я думаю, что мы сегодня там поболтаем на эту тему тоже в ответ на какие-то ваши комментарии, потому что вы знаете, что стрим наш, он ведомый вашими комментариями. То есть вы что-то спрашиваете, комментируете, а я уже под вас подстраиваюсь и там вот рассказываю. У меня, конечно, в голове тоже свеженькая вчерашняя тема о том, что Верховный суд запретил как бы учитывать расу при зачислении в университеты. Вот как бы не должно быть такого фактора. И я специально вот видео записал вчера, и там какие-то комментарии, более-менее оживленный такой разговор пошел. Если будет интерес, мы тоже на эту тему поболтаем. Ну вот у нас тут спрашивают, война надолго, получается, затягивается? Я вам скажу, что война – это ведь не только когда, допустим, войска там одного государства забрались на территорию другого и не хотят уходить. Допустим, их эти войска оттуда выгнали, и они ушли. Но они со своей территории там продолжают где-то артиллерии, где-то там самолеты что-нибудь запустят, где-то там какие-нибудь группы подрывные ходят и так далее, и так далее. И вроде бы и территорию не занимают, и вроде бы мира нет. Понимаете, поэтому с самого начала было понятно, что война закончится тогда, когда не будет больше у власти господина Путина. Это его личная война, так сказать. Вот, трудно сказать, кому она вообще нужна, кроме лично него. Ну, не вышло, допустим. Думал, там 3 недели, ну, не вышло, там 2 недели, ну, 3 дня, да, не вышло, там 2 недели, не вышло, там 2 месяца, ну, не вышло. Ну, в конце концов, ну, не вышло, там, ушел. Нет, нет, он уже не может так, понимаете? Вот, уже сколько там народу ляжет, и как там экономика рухнет, и как там будущее страны, там, это уже не важно, это его личный такой вопрос. Как бы государство – это он. Вот, поэтому вот от него сейчас все зависит. И я понимаю ваш вопрос так, что раз не удался переворот пригожинский, то теперь получается, что надолго затягивается, там неизвестно, когда еще его кто турнет, или может он сам помрет, или там еще что-то, вот затягивается. Ну, вы ж понимаете. В первую очередь, конечно, задача была бы в том, чтобы территорию зачистить от оккупационных войск, так, чтобы их там не было. Второй момент – вступить в НАТО, и НАТО не отказывается, в общем-то, хотя там есть разные голоса, но в целом не отказывается. И тогда уже никто не станет обстреливать и там запускать туда эти диверсионные группы и там еще что-нибудь делать. Вот, поэтому вот в этот момент как бы можно будет заняться мирным строительством каким-то, и люди перестанут погибать. Так, я еще раз, мое такое понимание. Привет нам из Митина, друзья. Насколько я помню, это Подмосковье. А может, еще какое-то Митино есть. Подскажите, жена QA после декрета. Никто не хочет брать на работу, потому что большой пропуск 3 года. Врать про опыт не хочется. На фриланс тоже не берут. Трейни, это как бы учеником на низкую позицию, тоже. Что делать? Ну, конечно, на трейни человека с опытом не берут. человека с опытом берут на тренера. Вот, а на учениках тоже возьмет. То есть, как вам сказать, если речь идет о том, что вы готовы работать за меньше денег, ну почему нет? В конце концов, человек, у которого пропуск 3 года, должен был бы, так сказать, легко пойти на меньше денег по сравнению с человеком, у которого не было пропуска 3 года. Но когда это такие деньги, что вот, допустим, там интерншип после университета, да, или там трейни, там то же самое, это не то. То есть вы не можете быть интерном, вы не можете быть трейни, вы просто можете получать там немножко меньше денег. Ну, допустим, в одном случае там человек получает, скажем, в американских деньгах, ну, допустим, 100 тысяч, а если у него 3 года опыта, он согласен, там, скажем, на 82. Он не отказывается. Да, ну да. А, но не на 30 тысяч же ему идти, понимаете, там, или 25. Поэтому, с одной стороны, конечно, рынок не такой активный, как если бы, допустим, супруга ваша год назад пошла искать работу. Потом там, вот вы говорите, врать про опыт не хочется. Я не знаю, как в каких странах там где. Но вот, например, в Соединенных Штатах такая как бы фишка интересная. С одной стороны, мы знаем, что врать нехорошо. С другой стороны, мы знаем, что если у тебя опыта нет, тебя вообще не позовут никак. Ну, то есть, просто не позовут никак. Ну, если тебя знакомый там приведет, ну, там как-то. То есть, грубо говоря, если у тебя проблема с опытом или у тебя перерыв большой там и так далее, ты спрашиваешь себя, каким образом мне выйти из вот этих рыночных отношений, выйти из толпы и в одиночку где-то двигаться, вот оставить толпу там, а самому как-то в одиночку пробиваться. Потому что в толпе у вас не получается, да? В толпе там много народу, у кого-то там год опыта, перерыв, у кого-то 2 года перерыв, а тут у тебя 3 года перерыв, и пошло и поехало, а у кого-то вообще опыта нет. И вот это большая-большая толпа людей с проблемами. Значит, надо выйти из толпы, потому что в толпе ничего хорошего быть не может. Значит, как выйти из толпы? Ну вот у нее пропуск 3 года, но она же когда-то работала. Значит, есть люди, с которыми она работала, которые ее знают, помнят, хорошо относятся. И, может быть, там при случае с удовольствием бы ее позвали. Тем более, если там на меньшие деньги, можно с начальством поговорить и так далее. Даже и не обязательно насильно меньше, знаете, как бывает. Поэтому ее задача, как человека, у которого уже есть вот то, что называется нетворк, вот она должна делать этот самый нетворкинг, да, то есть она должна работать через тех людей, которых она уже знает. Если бы люди, у которых нет опыта, могли бы вот так через этот нетворк, никто бы не стал писать себе липовый опыт в резюме. Когда меня первый раз привели на работу тестировщиком, был знакомый. И он, собственно, даже не думал, что тестировщиком. Он дал мне книжку читать про программирование там на языке C. Я читал книжку и шел на интервью, думая, что меня программистом, может быть, возьмут. Вот он меня так представил. Но если бы его не было, меня бы не позвали на интервью вообще никак. Понимаете? И я бы не стал ни программистом, ни тестировщиком, непонятно, как долго и что бы стало. Вообще непонятно, что было бы вообще, если бы не конкретный там дядя Вася, который меня привел. Гриша его звали, Григорий. Вот он меня привел в компанию, в которой работал. И вот понеслось. И вот мы сегодня тут вот, да, с вами беседуем. Значит, надо выходить из толпы и искать какие-то свои индивидуальные дорожки. Если человек пишет там в резюме, что у него, ну, допустим, нашелся знакомый, который говорит, ну, ты напиши, что ты у нас в компании работал, а я там прикрою, например. Это тоже выводит вас из большей толпы, и вы становитесь частью меньшей толпы. Но тоже там есть люди с опытом, вы не единственный. Но, во всяком случае, вы это делаете для того, чтобы выйти из толпы. Почему люди пишут какую-то там неправду в резюме? Чтобы уйти из толпы, потому что толпа людей, которые без опыта, при том, что они особо никому не нужны, ну, между нами, кому нужны люди без опыта, да еще и недоученные толком. Там на не хочется слов грубых говорить, но где они там учились? У кого они там учились? Посмотрите, что вокруг творится. Вот, и ну и вот, собственно, вот и все. Кому они нужны? Значит, соответственно, дальше начинается. Или он учится в такой школе, которая его отдает на интерншип, а там, глядишь, он приглянулся, его там оставили, например. Вот до пандемии, вот наш кампус, мы их всех 100% отдавали на интерншипы. Большое дело, понимаете, решается вопрос с первым таким уже индустриальным проектом работы. Бывает, что и бесплатно, неважно, все равно в резюме можно написать. Понимаете, поэтому либо ты учишься в таком месте, либо знакомых ищешь. Дядь Миша, если в QA опыт больше 10 лет, но никаких университетов, особенно местных, не заканчивали, на формальное образование на синьор позиции смотрят, надо сказать, что на синьор позиции смотрят еще меньше на образование, чем на людей, которые начинающие. Потому что начинающий у него опыта нет, или там очень мало, думаешь, ну хоть что у него, что-нибудь есть, у него образование есть у него какое-то. Когда человек уже синьор, и он умеет серьезные вещи делать, ну какая разница, какое у него там образование, он уже умеет делать серьезные вещи, и его берут на серьезные вещи. И когда его берут, его проверяют на способность делать серьезные вещи. Поэтому, безусловно, есть какие-то компании, их немного, но они есть, куда не возьмут без определенного образования. Я вам больше скажу. Есть такие компании, куда не возьмут, если даже у вас американское образование, но не из там правильного университета. Ну, может быть, там десяток университетов на всю страну есть, из которых возьмут, а из других не возьмут. Понимаете? И такие места есть. Вот. Но чего нам про них говорить, когда это мизерная часть рынка, и нам собственно, абсолютно по фене. Там, пусть они берут кого хотят, нам не жалко. Мы не претендуем. Вот, пожалуйста. Я могу сказать, что вот люди без всяких университетов, тем более местных и так далее, и с местными, и с университетами, но не местными, я такое количество людей знаю, работающих и в Microsoft, и в Apple, и в Google, и в Facebook, и там, я не знаю, назовите компанию, там у меня есть какие-то выпускники, которые там работают, без всяких вот этих вот ваших дел. Поэтому было почем говорить. Уж не войти так точно. С приветом из Пензы, друзья. Правильно, Пензюк, правильно? Я не знаю, как правильно. Пензюки, пензенцы. Наверное, пензенцы как-то благозвучнее звучит. Пензенцы к нам. Хорошего стрима желают. И 52 человека уже поставили лайки. Друзья, на 190 присутствуют, а 53 вот уже поставили лайки. Давайте мы как-то дадим как бы сигнал всем остальным людям. Я, кстати, в каком-то чужом стриме там призывали ставить лайки и сказали, что каждый лайк, который вы ставите, это еще 10 человек, которым покажут наш стрим. Они могут прийти или не прийти, но это еще 10 человек, которым предложат к нам присоединиться. Представляете? Так что, если вы вообще такие благонамеренные люди, я вас к этому не призываю, обратите внимание, я против жульничества. Я просто говорю, что благонамеренный человек, он бы завел там 50 аккаунтов, написал бы какой-то автоматический скрипт и ставил бы с них лайки. Ну, это кто умеет скрипты писать. Вот, а кто не умеет, просто идет вот и ставит лайк к этому, к чему я вас призываю. Вместе с пензенцами и представителями других регионов. Так, хорошие трансляции. Ура, весь день ждала ваш стрим. А, наверное, у вас там вечерок. Я понимаю, у меня тут подзвякивает. Мы опять начали рекламу давать пару дней назад. Это очень прикольно. Вы знаете, люди обращаются, причем практически все нас уже знают. Это так странно, вот вроде ты рекламируешься, думаешь, сейчас придут люди, которые нас не знают, а они нас знают. И они говорят, мы всю жизнь мечтали, мы так давно ждали. И вместо того, чтобы просто прийти, они, значит, на рекламу реагируют. Удивительно, удивительно. Но как родные к нам по этой рекламе идут. Вот у нас за день, я могу сказать, за день, ну что-нибудь, мы сейчас только по США рекламируемся, немножко, ну, грубо говоря, десяток. В районе десятка в день. Да. Ну, посмотрим, что дальше будет. Не в смысле они записываются, они в смысле контактируют нас, отвечают на рекламу. Так. Здравствуйте из Лондона. О, как там в Лондоне-то по времени-то? А, утречко уже. Ну да, да. Здоровья вам, дядь Миша. Ой, вы чи как там? Чи как там, это, видимо, по-индейски, друзья. Ой, вы, это на идиш. Ой, вы, да, там, асохом вы, там, вейзмер, вейзмер. Типа, боже ж ты мой, такого плана. А, здравствуйте, Ростов с вами. О, так я не понял, вы там в Ростове. Слушайте, вы напишите нам подробно. В Ростове вы жалеете, что одни ушли, другие пришли? Или вообще, чем живет Ростов? Вот передайте нам голос народа, потому что очень интересно. Михаил Петрович, привет, хорошего стрима. Мы в Колорадо, Спрингс, на источниках отдыхаем. Хорошо там, хорошо. И смотрим. Какие есть внутренние новости в США? Вы знаете, что по большому счету, я бы сказал, что ничего особенного такого не происходит. То есть идет какая-то жизнь, снижается инфляция, оживляется экономика, хотя она, в общем-то, не то чтобы там где-то сильно просела, но оживляется. Так как бы все признаки там вот пишут тут и пишут, там очень много сообщений. То есть какие-то люди, они всегда есть, которые говорят, что сейчас как рецессия грянет, как еще что-то. Ну, может быть, не особенно, но может быть, не совсем. Может быть, непонятно когда. В общем, такие тоже есть, но признаки оживления со всех сторон. Поэтому, в общем, так вот. То есть какие-то такие обычные, нормальные человеческие новости есть со всех сторон. Есть, конечно, всегда новости такие политизирующие. Я бы сказал, не то, что политизирующие, но страна политизирована с момента, как Трамп появился там на горизонте. Очень поляризация большая пошла. И вот есть очень много новостей поляризующих. И я это уже не могу смотреть. Ни слева, ни справа, ничего. Просто меня тошнит уже от них, от всех. Вот. Я специально вот видео делал, что надо своей жизнью жить и не реагировать сильно на... Не давать шанса тем, кто норовит нас индоктринировать, куда-то наполитизировать, куда-то втянуть, втащить, чтобы мы ходили и всех тут кого-то ненавидели. Понимаете, вот против этого я. Но этого добра тоже сколько хочешь. Сколько хочешь. Сугубо судя по событиям с Пригожиным, после Путина РФ ожидает вариант Судана с Сомали? Ну нет, все-таки и Судан, и Сомали это государство с такой родовой, как бы клановой структурой общества, понимаете? То есть там люди в кланах, в племенах. Вот. А это, то есть можно было бы сказать, что какая-нибудь там из бывших республик Советского Союза может пойти по такому сценарию. Да, значит, это может... Ну, я условно, я не бросая камень там ни в кого конкретно, но, допустим, по такому сценарию может пойти там условный такой, абстрактный там Дагестан какой-то или там Туркмения там и так далее. Но я не думаю, что это сценарий такой российский. Смута какая-то. Понимаете, все-таки государство очень централизованное. Российское государство очень централизованное. Население абсолютно не участвует ни в чем. Они ходят селфи делать, там, когда танки мимо идут. Я помню, вот 93-й год, когда там этот Белый дом, так сказать, российский, штурмовали. Там люди стояли кольцами, там, не знаю, там по 6, по 8 слоев. Западные корреспонденты, которые снимали это, они говорят, мы не понимаем, что происходит. Стреляют, а люди стоят и смотрят. Там же погибли многие люди, в толпе погибли. Понимаете? Население привыкло, оно знает, что оно исключено из принятия решений. Ну, как бы нормально. Ну, конечно, есть какой-то активный элемент, но он либо по тюрьмам, либо не решает ничего, так где-то там пробежался по тротуарам там с плакатиками. Вот, поэтому люди в целом зрители на этом как бы представлении. Вот, поэтому решается все какими-то очень маленькими клановыми группировками, но это не вариант там Судана-Сомали, где они там ходят по всей стране и там, я не знаю, там деревни жгут там и так далее. Это абсолютно не на этом уровне все решается. Вот решается, грубо говоря, там в Кремле, ну или там, допустим, там еще 500 метров там от стен Кремля. Вот там все решается. Ну, они там все решат себя. И дальше они скажут народу, кто враги, а кто, значит, герои, и народ будет радостно кричать «Ура!» новым героям и проклинать врагов, даже если эти враги вчера были героями. Мы все это видели много раз и как бы в истории, и в совсем и в новейшей истории, и так далее. И знаете, когда я был студентом еще, вот примерно в эти годы, ну, скажем так, 70-е, может быть, конец 60-х, вот была такая песня. Я сейчас, может быть, я ее нагуглю. Давайте я сейчас нагуглю. Царь Николашка правил на Руси. Правил на Руси. Я даже не знаю, кто написал эту песню. Царь Николашка правил на Руси. Вот. А, вот тут даже поют. Борис Львович поет. Так, какие-то... Кто знает автора? Полная версия. Из городка. Ну, я до городка за много десятков лет эту вещь, значит, они там исполняют. Жил, ну, немножко другой текст, ну, по сути, да, я вам прочитаю. Или давайте, может быть, мы сейчас пошерим экран мой. Да, вот, пожалуйста, значит, дайте я покрупнее сделаю. Была такая песня, и она очень отражала, знаете, потому что каждая следующая власть, которая в СССР приходила, она мазала дерьмом предыдущую. Вот видите, там, мотив там такой был. Жил Николашка, самодержец всей Руси, и хоть нарыл был он малость некрасив, прием водились караси, прием плодились по России, и в общем было чего выпить, закусить, да? Но в феврале его маненчик того... И тут всю правду мы узнали про него, что он рабочих не любил, что он евреев изводил, и что не видел дальше носа своего. Я в другой версии, конечно, там, ну, будем идти по этому. Товарищ Ленин вкупе с Троцким два вождя. Социализм внедряли головы рубя, социализм у нас окреп, да жаль, в стране исчезнул хлеб. Тогда ввели они простой буржуйский НЭП, этого куплета вообще не было. Но Ленин жив, о нем не будем ничего. А с Троцким хуже, он давно уже того. О нем знал всякий из людей, что нет врага народа злей, что провокатор он и западный злодей. Товарищ Сталин был народу как отец. Капитализму наступил при нем конец. Он пятилетки утвердил, селян в колхоз объединил и над Рейхстагом флаг победный водрузил. Ну, хорошо. При нем... Ну, ладно. Но в марте он и сам немножечко того. Тогда узнали мы всю правду про него. Он в лагерях народ держал, он полстраны пересажал, хоть в мавзолее вместе с Лениным лежал. Жил-был Никитка, малый ростиком старшин. Прием добрались до сияющих вершин. Прием пахали целину, при нем летали на луну и кукурузу. Каждый сеял, словно джин. Ну, это, конечно, версия, да, сильно отличающаяся от той, что у меня в памяти. Но в октябре его маненечек того, тогда всю правду мы узнали про него, что он хрена накрутил, карибский кризис сотворил, и что свербило, дескать, в жопе у него. Странно. А дальше Брежнев был, который Леонид. Землею малый и бровями знаменит. Прием был впереди хоккей, и каждый мировой злодей дрожал от страха в ожидании. Но в ноябре и он немножечко того, тогда узнали мы всю правду про него. Что у него был паралич, что он в марксизме не Ильич, и что евреев не пускал на Брайтон-Бич. Ну, вот тот вариант, который у меня был, он заканчивался во времена Горбачева. Там была такие слова были: «Мы не стоим, мы движемся вперед», при Брежневе, я извиняюсь. «И если завтра кто-нибудь умрет, на то она история, та самая, которая ни правды, ни полправды не соврет». Ну, в общем, такая вот Ельцин. Ну, знаете, как песня уже у них тут дошла до больших глубин. Значит, моя версия заканчивалась на Брежневе. Да. Так что, если завтра кто-нибудь помрет, на то она история. Так, возвращаемся к светлому образу вашего блогера. Идем дальше. Папа, так что Сомали, Шмамали. Посмотрим. Вы можете, пожалуйста, сделать видео, объясняющее, как составить резюме на английском для зарубежного рынка? Ну, послушайте, у меня очень много на эту тему есть. А Значит, давайте мы... Так, я чувствую, придется снова вернуться к экрану. Значит, мы идем на partnov.net. Sorry. partnov.net. А, не совсем так. Сначала мы пойдем... Сейчас я скажу. partnov.net. Мы пойдем на RU. Это самая первая версия русскоязычного курса открытого, который был в 2011 году. И последние две... Сейчас я смотрю. Да, значит, во-первых, тут есть резюме по-американски. Статья в компьютере. Я надеюсь, что она откроется, ссылочка. Ну-ка. О, работает, пожалуйста. Ссылочка работает. Значит, я когда-то давно-давно написал статью в компьютере. И вот она тут есть. Объясняет как бы общие положения. Дальше, когда мы идем в самый конец, тут есть два урока. Вот девятый урок – это американское резюме. Тут вебинар там, и так далее. Домашнее задание. И достаточно прилично вот тут все хорошо рассказано. И сопроводительное письмо, если вдруг, значит, пожалуйста, тут есть про сопроводительное письмо. Это как бы неплохой такой вариант. Если мы идем на последний наш вариант, RU22, то же самое, но RU2022, то у нас тут есть урок, прямо называется «Резюме начинающего тестировщика». Вот оно. Вот у вас прямой эфир, тут заметки, то есть я там какие-то вещи объясняю там, да, по ходу дела. Структура там и какие-то там слова там и так далее. Чего писать в резюме, все разбирается. И вот говорит, посмотрите урок номер 9 в курсе 11 года, урок 10 в курсе 18 года. Ну-ка давайте в курсе 18 года, что там будет. В курсе 18 года урок номер 10. Пошли смотреть. Так, о чем мы там говорили? Поиск работы в США, пожалуйста. Вот два вебинара. Как искать работу в США. Ну, то есть, я очень-очень много на эти темы, ну, со всех сторон. Там даже есть, может быть, Артем Медани, нет? Сейчас, где-то он у меня. Ну, значит, нет. Вроде бы он где-то у меня на русском рассказывал. Ну, не помню. В общем, много материалов. Вы начните с чего-нибудь. То есть, самое главное, вообще с чего-нибудь однажды начать. Так, идем дальше. Мне интересно, почему молчит ученое сообщество? Есть доказанные способности и неспособности расы. Но объективно, исключения лишь подчеркивают правило «поразительно». Доказанные способности, неспособности расы. Дело в том, что мы здесь выходим... Я не знаю, что там доказано про расы. Я очень сомневаюсь. Но даже если бы что-то такое там где-нибудь и вылезало, то есть как бы политический аспект, социальный аспект. И если страна, например, какая-то национальная монорасовая, я не знаю, какая это должна быть страна, там, ну пусть будет Швейцария, и вы в этой стране будете всем объяснять, что там, допустим, вот эти, которые там живут, они высшая раса, а все остальные, там они какие-то, ну понятно, с ограничениями, как бы, да, собственно, были уже такие, относительно недавно, да, вот, у нас у всех тут на память. Вот, поэтому дальше начинается, что надо всех остальных поработить, там, привести к общему знаменателю, чтобы работали на там, эту высшую расу. Поэтому представьте себе, что страна не монорасовая, вот как, допустим, Соединенные Штаты. Представьте себе страну, ну, допустим, такую, как Российская Федерация, да, в которой есть и славянские, как вот славянское население, и тюркские народы, и угро-финские группы. Ну, они мирные, такие тихие. очень. Но в принципе, если вы начнете это разжигать, Кавказ возьмите. Там, да, народы Кавказа, они не тихие, они могут ответить. У них с этим не застоится. Значит, если вы будете им доказывать, что они второго сорта, и у вас целая теория будет, и вы там ученых на экран вытащите и так далее, этих ученых просто не останется в живых вместе с теми, кто их вытащил на экран. Будет какая-нибудь гражданская война очередная и так далее. Российская империя на этом стояла. У них было православие, самодержавие. Вот они, ну, самодержавие уже там что есть, а насчет православия, там же не только православные жили. Они ограничивали там мусульманское население, они ограничивали иудейское население. И у них был как бы титульный народ, титульная нация. Собственно, и в СССР была, что там говорить-то. С легкой руки Сталина как бы четко было определено. Так вот, там, что вот системообразующий, там, великий русский народ и всякая шушера, которая там должна к нему примкнуть, да, а если не примкнет, то пусть не обижается потом, что с ней сделают. Так вот, хотя, собственно, и это, образующему народу, титульному, да, тоже мало не показалось от всех этих дел. Потому что, когда уроды у власти, да, и с уродскими лозунгами, никому хорошо не будет. Это уж тут без вопросов. Так вот, это опыт уже исторический. Значит, почему это не приветствуется? Потому что известно, чем это все закончится. Понимаете, есть такой анекдот, я вам расскажу. Старый-старый, классика жанра там и так далее. Там два еврея разговаривают, и один говорит, что вот, мол, там я туда не пойду, там могут побить, там и так далее. Другой ему говорит, ну, а я, говорит, пожалуйста, а я по паспорту русский. Тот ему говорит, так бьют же не по паспорту, а по морде. Понимаете? Вот, поэтому не по науке все происходит в этой жизни. Понимаете? И человек, который получит по морде, он получит, даже если он там кандидат наук или доктор наук, или у него там три публикации, которые говорят о том, что люди определенных наций, там, религий и так далее, не вполне полноценные, вот, не поможет. Не поможет ученая степень, понимаете? Дадут по морде. В лучшем случае. В лучшем. Объективно, говорит. Ну, объективно. Исключения лишь подчеркивают правила. Возьмите тот этнос, к которому вы относитесь. Вот лично вы. Вот вы какого этноса? Да? И, может быть, есть действительно какие-то исключения. Ну, там, приличные люди какие-то. Но в целом-то, давайте так, объективно, давайте в целом. Ну? А то мы не знаем, какого вы этноса, и как к нему относятся, и каким словом называют. Ну, объективно, правильно? Перспектива устроиться в IT во Флориде, только в банке. Почему? В основном, типа такие-то. Как я понял, тех компаний особо тут нет. Какой штат перспективнее? Во Флориде есть 4 разных географических зоны, где можно искать работу. Ну, я не знаю насчет IT как IT. IT всюду есть. Ну, вот, допустим, если мы там про разработку софтвера и там тестирование. 4 зоны. Это на юге. Майами, Форт Лаудердейл. Это по центру Орландо. Это на Мексиканском заливе Тампа. И на севере Джексонвилл. Это 4 региона. Я бы сказал, что наиболее активный, наверное, Майами, Форт Лаудердейл, очень нормально Тампа, вполне ничего, хотя не всегда и там такой более замедленный Орландо и так, ну какой-то там Джексонвилл. Значит, если вы говорите IT, там типа какого-нибудь системного администратора, ну, я не знаю, где там, всюду люди работают, там любая абсолютно контора, там есть какие-то администраторы. Если мы говорим про разработку, то полно компаний, которые занимаются разработками. Кроме банков там и так далее. Вообще Wells Fargo это калифорнийский банк. То есть, может, там есть, конечно, он по всей стране есть, но вообще это калифорнийская компания. Здесь у них дикое количество людей. Как можно можно долго ждать, когда помрет? Надо помочь. Ну, помогают, кто может. Там как бы подставляют плечо люди. 130 грамм держим. Я не знаю, что такое 130 грамм там. Может, у вас стопочка, может, какой-нибудь предмет там, не знаю, там, типа пульки, но пулька полегче. Я не знаю, что у вас там за 130 грамм, поэтому не могу, так сказать, интерпретировать правильно. Михаил, что стоит в повестке Верховного суда США? Откуда я знаю? На какую подлость они еще способны? На любую. Их специально подбирали для этого. Специально убрали положение, по которому для назначения члена Верховного суда, для утверждения члена Верховного суда нужно было иметь 2/3 голосов в Сенате. Значит, специально, чтобы протаскивать людей с крайне правыми, с крайне правой повесткой, так сказать, в голове. Вот эти три человека, которых туда так довольно подлинненько там, кроме этой подлости, там еще была подлость, когда не дали Обаме назначить. Это отдельная история. Вот они провели троих человек. Ни один из этих трех никогда не смог бы стать членом Верховного суда, если бы не вот эти новые правила, которые Трамп, значит, им скомандовал принять. Тогда у них, у республиканцев, было большинство, значит, в Сенате. Вот они приняли новые правила вместо там этих 2/3 простым большинством. Простое большинство у них было. И вот он сначала привел человека на место, которое должно было, которое Обама должен был запомнить, и самый-самый экстремал туда притащил. И из этих трех двое говорили во время слушаний, что не будут отменять право на аборт. То есть они их спрашивали, они говорят: нет, ну что вы, о чем вы говорите? И потом голосовали за это право на аборт. То есть посмотрите, кем, какого плана людьми они наполняют этот самый свой Верховный суд. Это было сделано умышленно, это считается большим достижением. И вот эта подлость, то, что вы называете подлостью, они это считают достижением. Поэтому просто у вас другой взгляд на это дело. Ну, вот у них достижение такое. В конце концов, там, ну, да, что говорить? Да, мы про них все знаем. Сначала деоккупация и только потом в НАТО, но никак не наоборот. А разве я что-то другое сказал? Я сказал, что сначала надо очистить территорию, а потом прийти в НАТО. И тогда уже никто не будет ее обстреливать со стороны. Вы как бы, собственно, подтверждаете то, что я сказал. Ну, как типа вы мне возразили, но вообще-то я именно это и сказал. Как быть с Турцией и Венгрией, которые против вступления Украины в НАТО? Ну, люди хотят поторговаться. Понимаете, люди хотят поторговаться, но у Турции есть как бы свой бзик НАТО, Венгрия просто позорище такое, значит, это после 56 года, после того, что вот эти вот с ними сделали и так далее, но они продажные, коррумпированные, видите, как скуплены Кремлем. Я думаю, когда они поймут перспективу дальнейшую, то есть они еще, может быть, надеются, что им что-то удастся там. Когда они поймут дальнейшую перспективу, то, ну, наверное, придут как бы, к какому-то общему знаменателю. Не то чтобы участие Венгрии в НАТО на что-то сильно влияло положительно для НАТО. Вот участие Турции очень важно, потому что в таком месте находится и армия большая. Это серьезная страна, там, я боюсь так по памяти, там 80 миллионов населения. Я уже не говорю про то, что все-таки она мусульманская, имеет большое влияние на весь мусульманский мир. В целом прогрессивное влияние. Прогрессивное. Хотя, безусловно, последние годы при Эрдогане там как-то страна стала меньше секулярности, немножко стала сдвигаться в направлении вот как бы религиозном. Чуть-чуть. Не глобально. Это не Саудовская Аравия, там, не дай бог. Вот. Но все-таки Турция, безусловно, очень важную роль играет, но у них свой принцип, да, то есть они говорят, если Швеция дает убежище людям, которых мы считаем государственными преступниками и так далее, то давайте этот вопрос решим, да, чтобы они нас не обижали. Действительно же есть такая проблема, ну, представьте себе, значит, у Эрдогана есть возможность поторговаться. Он говорит, я не против, но вы дайте мне, может быть, я не очень заслужил, да, но вы же хотите что-то от меня, да, значит, а давайте поторгуемся. Знаете, как он забрал дворники с вашего автомобиля и говорит, давайте поторгуемся. Пишет вам из Бишкека, привет из Бишкека, здоровья вам и вашей семье. Спасибо, спасибо. И Бишкеку тоже привет передавайте. У меня подруга в кардиологии. Пока разлетались частные джеты и пока весь мир хрен знает чем занимается, был всплеск смертей от сердечки в прошлые выходные, вообще за прошлый год. Ну, я даже не знаю, что сказать. Я первый раз такое слышу. Понимаете, что происходит? Вот, например, говорят, пандемия, коронавирус, люди боятся ходить в поликлинику, люди боятся ходить к врачам. Значит, и говорят, ну, посмотрите, вот сколько народа умерло от коронавируса, а сколько народа умерло от того, что не пошли вовремя к врачу, не назначили, там, отложили операцию. Это правда все. Это не повод. Не делать вакцину, не вакцинировать население, не изолировать, там, и маски не носить и так далее, и так далее. Это не повод. Безусловно, все, что вы будете делать, допустим, да, оно связано с какими-то негативными событиями тоже. Но не эти побочные негативные события определяют как бы сущность происходящего движения вперед. А побочка всегда есть. Возьмите любое лекарство, просто любое. И посмотрите там перечень возможных побочных там каких-то последствий. Ну что теперь делать? Ну что, не принимать лекарства? Понимаете, поэтому, да, ну вот жизнь такая. Поэтому мы выбираем, врач выбирает меньшее там из двух зол. Вот говорит, вот какое-то лекарство там для сердечников, оно плохо влияет на почки. Да. Теперь давайте выбирать. Значит, либо он умрет от сердца в течение там, по сердечным каким-то причинам, я вот так условно, грубо, я не медик, там, в течение года он умрет с хорошими, крепкими, здоровыми почками. Либо он умрет через 5 лет, и почки у него не будут такие хорошие, как были вот бы, если бы он умер через год. Вот что делать? Ну, в конце концов, ну пусть умрет со здоровыми почками. Это же важно, умереть со здоровыми почками. Ну, какая разница, там 4 года он прожил лишних, или 10, или там на 15 лет меньше. Но почки-то здоровые. Да? Больной перед смертью потел. Говорит, ну тогда, слава богу, все хорошо. У вас прекрасно получился сюжет про affirmative action. Такой мудрый, достаточно компактный обзор. Ну, потому что affirmative action – это частный случай того бардака, который творится в обществе. Общество, в котором одни безумные с другими безумными, понимаете, с вилами друг на друга, или там улица на улицу, и так далее, и так далее. И нам предлагается занять позицию там среди этих безумных или тех безумных. Я не хочу быть ни с теми, ни с этими, потому что они безумны. Понимаете? Все, за что они воюют, там, борются и так далее, это зло. Это просто зло. И они не в состоянии сделать никакого добра, потому что они вот как бы воюют. Чтобы было что-то разумное, надо сесть и договориться. Потому что у людей даже с очень разными взглядами есть очень много вещей, по которым они могли бы договориться. Но проблема нашей страны, вот почему Трамп какой-то возникает и так далее. Проблема страны состоит в том, что элиты так стравились друг с другом и так население поляризовали, что они уже лет 20 не занимаются проблемами страны вообще. Ни одну проблему решить они не могут, потому что сам факт того, что ты с кем-то пошел договариваться на той стороне, это уже тебя дискредитирует как верного там партийца. Поэтому они как бы вот, понимаете, стоят и присягают на верность флагу. Понимаете? А этот флаг все больше там, один все больше красный-красный-красный, а другой все больше черный-черный-черный. Череп так проступает. И вот это такая эволюция флагов. Вот, собственно, чего же там говорить-то? Кризис – это новые возможности. Хорошо бы. К сожалению, не всякий кризис ведет к новым возможностям. сожалению. Кроме того, совершенно не обязательно доводить до кризиса. Понимаете, ведь что такое кризис? Это когда те, кто до кризиса довел, их надо уже теперь дать им всем пинка, да? И каких-то новых людей с новыми решениями приводить. А где ты их возьмешь? А где эти люди? Понимаете, для того, чтобы кризис создал новые возможности, должны быть люди с новыми возможностями. А у нас улица на улицу, стенка на стенку. Где среди них люди с новыми возможностями? Кому вы их предложите? Вот этим вот, которые с вилами тут стоят? Кому? 170 грамм держим, понял? Наверное, все подливает и подливает. Я вас научу рецепту одному. Значит, называется это коктейль по-толстовски. Приходит чувак в бар и говорит, мне коктейль по-толстовски. Ему говорит, а это как? Он говорит, ну сейчас, говорит, покажем. Давай, говорит, кружка есть пол-литровая? Говорит, есть. Говорит, тащи сюда. Ставит пол-литровую кружку. Он говорит, давай, говорит, наливаем, говорит, 200 грамм водки. Тот наливает 200 грамм водки. Он говорит, теперь еще 200 грамм водки. Тот еще 200 грамм водки. Он говорит, ну теперь еще 100 грамм водки и все. И вот это коктейль по толстовке. Значит, взял и выпил. Там у вас было 130 грамм, тут еще 170, значит, уже 300 грамм есть. А вы знаете, что Земля круглый квадрат. Да если бы хоть так было бы, там же все гораздо хуже. Это же заговор, понимаете? Они же нам не скажут, круглый это квадрат или квадратный круг. Понимаете, они же только, вот только там узкий круг людей имеет доступ к информации. Спасибо за ответ. К сожалению, нетворкинг остался в Белпол, а мы уже в US. Придется через знакомых узнавать как-то, получить опыт, потому что специалист, она классная, автоматизация. Послушайте, знаете, как этот говорил Карлсон-то, говорил малышу, говорит, ну ведь у тебя же есть я. Чего вам по знакомым-то? Так, поэтому, хоть и удивительно, фамилии Плотников, Портнов, Рыбаков часто бывают еврейскими. Насчет Плотникова не могу сказать. Портнов – характерная еврейская фамилия, Рыбаков тоже. Так же, как Скорняк, Скорняков. Значит, фамилии от профессий, характерные еврейские профессии, от фамилии от профессий. Там Медник, там, допустим, там, вот Светина мама была в девичестве Медник. Портной – то же самое. Портнов – это просто преобразованный портной. То есть, как бы, оригинальная фамилия Портной. Вот, а дальше из нее становится там Портнов. Шапкин, Ткач, Ткачев. Ткачев, как еврейская фамилия, и Ткач, и, честное слово, не годится. Да. От городов. Очень много городов. Допустим, там Бердичевский, Ямпольский, да, вот там Ямполь, наш, он Ямпольский, или там, допустим, как, там, я не знаю, Черняховский вот был, да, там генерал. От населенных пунктов очень много. Минский, вот всякие, все местечки, которые были там. Да. Мое мнение, что если человек не планирует быть врачом или юристом, высшее образование ему не нужно. Мое мнение такое, если человек планирует быть кем-то серьезным каким-то специалистом, то вот в той профессии, в которой он планирует, надо получать высшее образование. Иногда высшего мало, иногда надо получать и ученую степень и так далее. Я не думаю, что можно быть инженером-механиком, допустим, закончив ПТУ. Понимаете, это абсолютно, нет места на Земле вот этому, вот что вы сейчас тут написали. Это абсолютно... То есть, конечно, если вы хотите трактор водить, вам не нужно заканчивать университет. Вот. Но если вы хотите быть инженером, то неплохо бы закончить, причем желательно хороший университет. Понимаете? Вот. Так что я как человек, который закончил 2 университета и аспирантуру, сказать мне, что там правильно не учиться, если ты не врач или не юрист, послушайте, я вам сейчас скажу, юристам-то зачем высшее образование? Вот такие юристы, как у нас тут со всех сторон, ну, чего им там высшее образование? Я вам больше скажу. А вот врачи, посмотрите на многих врачей. Если он, например, не хирург, и там скальпелем там по животу тебя не полосует, так в конце концов, зачем ему высшее образование? Вот пошел в Википедию почитал, или там в медицинской энциклопедии почитал, или там какие-то протоколы там разобрался, и там написано, как лечить. Ну, уже сделайте следующий шаг, уже же вы начали катиться по наклонной плоскости. Смешной. Так. Пензюки из Пензы. Нет, ну вот, видимо, все-таки пензенцы. Я так как бы предположил так изначально. Но думаю, наверное, они пензенцы. Дядя Миша, приветствую вас. Интересно ваше мнение о Буше-младшем. Помню об отце его, вы хорошо отзывались. Ну, он когда только возник, вот этот Буш, в качестве кандидата в президенты, он просто вызывал такое, знаете, жалость. Вот там, как у Жванецкого, говорит, а недавно, говорит, там две женщины вдаль там смотрели, говорит, там, которые мужей потеряли, понимаете? Вот такой он был, такой жалость вызывал и сочувствие. Абсолютно какой-то никакой был чувак. При том, что он был уже губернатором штата Техас, казалось бы, мог где-то полирнуться там, да? Но он потихонечку становился лучше. Лучше. То есть он к моменту уже, когда 8 лет его закончились, он уже был вполне ничего. Вот. Так, конечно, что говорить. Но по сравнению с нынешними, это просто звезда. Михаил, по каким причинам под видео об affirmative action такое количество расистов в комментариях? Расизм – это основополагающая такая линия сознания советского человека. Советский человек и расизм – это синонимы. Ну, тоже бывают, конечно, какие-то исключения, там, но в целом мы же пропитаны этим. Вы что говорите-то? Вот этот человек, который пропитан вот этим, для него расизм – это же естественное состояние. Понятно, что есть вот белый человек. Почему-то они себя к белым причисляют, я не знаю. Ну, допустим, пусть будет. Ну, чисто по цвету кожи, может быть, действительно. Вот, типа белый. А понятно, что все остальные – это второй сорт. И вообще даже не люди. Так, как бы люди. Ну, понятно, что второй сорт. Вот, собственно, и все. Они всегда такими были. Они что, когда-то были другими, что ли? Я думаю, что в значительной степени, еще раз, мое такое понимание этого дела, в значительной степени вот это вот пронизывание ненавистью людей, живших в Отечестве, оно идет в значительной степени от православия. Не только православие, допустим, католики лучше. Нет, католики ничуть не лучше. Значит, но из христианства очень много идет ненависти. Ненависти, неприятия, отторжения. Вот есть мы, а есть вот они. Вот они все плохие. Басурмане какие-то плохие. Там сектанты какие-то плохие. Иудеи, я уж вообще не говорю. Христа распяли. Понимаете? И пошло, и поехало. То есть, все стояло на ненависти. Вот все это общество, стоявшее на ненависти. Много веков. Что вы от него хотите сейчас? Вот объясните мне. Вот что? А вас не удивляет, что они там приезжают в Америку и 90% спать не могут, кушать не могут, только бы Трамп там что-нибудь еще учинил, какую-нибудь гадость. Потому что это то, как они понимают жизнь, понимаете? Отнять, запугать, задавить, выставить ультиматум, вытереть ноги и так далее. Это же основа, это целое общество. Они и сейчас такие, разве они сейчас не такие? Вот это вот Z, так сказать, движение. Посмотрите, как они ходят, кричат. Крым наш. Они не пошли. Вот сейчас, да, девушка-кардиолог говорит, что вот там увеличилось количество там приступов кардиологических. У них не стало ничего по кардиологии, я вас уверяю, когда был Крым наш в 2014 году. Наоборот, у них, может быть, даже какие-то болезни прошли на радостях. Понимаете? Да что вы про этих-то говорите? Вы посмотрите на немцев. Культурная нация. Понимаете, Гёте, Гейне, там какая музыка, какая литература. Посмотрите на них. За несколько лет во что их превратили? Буквально за несколько лет во что превратился немецкий культурный такой весь народ? Что там? Если ничего не путаю, вы как-то говорили, что Светлана была на похоронах Высоцкого. Можете про это подробнее рассказать? Я рассказывал про это. Светлана просто мимо шла. То есть она шла по своим делам. Проходила по Таганской площади, никого не трогала. Давайте мы сейчас с вами пойдем, посмотрим, найдем этот сюжет. Значит, никого не трогала, я вас уверяю. И видит, там толпища. Толпища. И она спрашивает, а что случилось? Ей говорят, Высоцкий умер. Понимаете? Умер, говорят. Высоцкий. И там народ, и чего-то все ждут, и никто не знает чего, и там на фонарях висят, на крышах соседних домов висят. Представляете, да? Ой, сейчас я по-русски. Вот. И там в это время снимала какая-то А почему? Вот. Светлана на похоронах Владимира Высоцкого. Вот, пожалуйста, смотрите. Значит, я не знаю, много ли вы тут увидите, но во всяком случае, вот, вот Светлана. Да, там какие-то кадры. Я там насобирал, насмонтировал всех лет. Вот Светлана, вот она, вот, вот, пожалуйста. Это Светлана, ей 21 год. Или, нет, наверное, ей больше. Сейчас мы подумаем. Это был 80-й год во время Олимпиады, а Светлана у меня 57-го. 23 года, Свете. Вот ей Светлана 23 года. Вот, видите как, автобусы. Я такой сюжетик снял. А за кадром я рассказываю. За кадром. И я несколько раз вот это вот вставил. Началось это с того, что кто-то из наших зрителей увидел Светлану, узнал ее, понимаете? В какой-то хронике, там, снятой в то время какой-то там японской компании и так далее. Где-то там сейчас, знаете, сейчас много чего вывешивают. И кто-то из наших многочисленных зрителей, вот снова Светлана пошла, вот она, 23 года, Светлана Иосифовна, смотрим, с какими-то клюшками там тоже разговорилась. Вот, значит, да, и узнал Светлану, дал мне ссылку, я вырезал кусочек, там буквально 2 секунды там, или 3 секунды, где Светлана пожимает плечами. Смотрите, какая хорошенькая была. И сейчас тоже такая, я вот ее сейчас такую помню. В смысле, я смотрю на Светлану и помню, и вот ее вот такой постоянно. Так, давайте мы это переключимся обратно. Так что она чисто по случаю мимо шла, понимаете, бывает. Поподробнее сказать, ну, не просто мимо шла, ничего такого. Посмотрите видео, я там рассказываю. Просто на слово высоц, и вы увидите, где-то оно там будет. Видите, человек пишет, хочу зарегистрироваться на курс, пишет человек. Это какой на курс зарегистрироваться хочет? Так, значит, мне $2 подарили, представляете? Подарили мне, друзья, $2, и это очень трогательно. Я, честно сказать, не очень понимаю, как бы, логику вот этого всего, то есть не то, что мне $2 помешают, но как бы даже... А может, вы мне объясните, что происходит, почему люди... дарят мне $2, в то время как я даже как-то не просил. То есть, вы можете сказать, что будет лучше, если тебе 10 подарят? В общем-то, то же самое. Я не могу сказать, что как-то принципиально это повлияет на меня, какую сумму подарили. Ну, приятно. То есть, я не знаю, что теперь с ними делать, с долларами-то? Может, я должен как-то их потратить на общественные нужды, может, на какие-то... С другой стороны, сумма небольшая, там $2 всего. Ой, господи, вот озадачили меня $2. Друзья, я, в принципе, если кто-то там действительно мелочь какая-то есть и там скинуть, вот, кидайте, конечно, я с удовольствием подберу там, вот. Я, знаете, что сделаю? Я Олесе брошу в коробку, мы там кофе к ней ходим пить все время, и я ей в коробку подбрасываю, там, когда есть какая-то мелочь в кармане, я Олесе отдаю. А то действительно пьют кофе, пьют, а толку никакого с них. Так. Здравствуйте, пока из Питера. Ну, значит, вы в пути. Когда в Китае коммунисты начали реформы устанавливать всякие, буржуазные, и там появились люди, которые богатые, знаете. Но они не могли сказать, что там у нас есть бедные и богатые. А они это называли те, кто разбогател раньше. Вот. Понимаете? Те, кто сначала вот Пригожины, там, эти самые, Абрамовича, а потом уже и вы тоже подтянетесь. Уфа на связи. Так, hello from Buenos Aires, друзья. Приветствуют нас из Буэнос-Айреса, что в Аргентине. Или так, на аргентинщине. Скучаю по вашим урокам идиша. Не, ну это я уже отснял когда-то с Гариком, да? Просто было интересно, будто с дядюшкой из Одессы поболтал. Ну, я только то, что от старшего поколения перенял. Я же не жил никогда ни в Одессе, ни в каком-то таком местечковом environment, знаете, где можно было хорошо набраться. Вот, еще пишут, смотрите, мне что-то они мне в этом, как его зовут, в WhatsApp что-то расписались. Пишут и пишут. А что вы пишете? Здравствуйте, говорят. Понимаете, какая история? Здравствуйте. Привет, я говорю, привет. Привет. Может, сейчас что-нибудь еще напишут, посмотрим. Так, друзья, идем дальше. Спасибо за ролик про Big Picture. А вам не приходилось наблюдать, что на низовом обывательском уровне те люди, которые не видят большую картинку, выигрывают в скорости у более умных? Я вам расскажу случай один. Значит, было мне лет 27-28. И я в этот момент, значит... Чем я тогда занимался? Я тогда занимался разработкой методов быстрого обучения. В данном случае это был методика обучения машинописи. На клавиатуре работал. Ну и я был весь погружен. Я человек такой увлекающийся. У нас результаты были хорошие. Ну вообще все было классно. И я горел этим делом, светился там и так далее. Жили мы в доме, и от того КБ, где я раньше работал, там кооператив был, КБ строил этот кооператив, и там была женщина, которая со мной работала в одной бригаде, и ее муж там, ну они постарше были, если мне тогда было лет 26-27, то там мужику было лет 50. И вот, значит, как-то раз мы в троллейбусе едем с этим мужиком, а я его там до этого год не видел, он говорит, ну а чем ты сейчас занимаешься, я ему рассказываю, что мы учим, что я работаю в системе профтехобразования, в таком НИИ, мы разрабатываем вот методику обучения машинописи, там я могу за, там, я не знаю, за пару дней научить так, как в ПТУ там за два месяца не научат. И он на меня смотрит, так, знаете, как будто вот я на голову больной, и он говорит, то есть мало говорит того, что эти бюрократы, эти чиновники, вся эта сволочь, держат общество за горло, развиваться ничему не дают и так далее, и так далее. Так ты еще хочешь увеличить производительность их, чтобы они еще больше на нашу голову тут насрали, нагадили, чтобы мы уже вообще тут все передохли. Понимаете? Я был очень удивлен такой реакцией, потому что меня в то время интересовало именно small picture. Вот я разрабатывал методику быстрого обучения и светился, горел там и так далее, и так далее. А он уже был в совершенно другой стадии как бы своего развития. И он тогда, как бы, он уже хорошо видел big picture. А эта big picture была, что это страна, в которой ничего хорошего не будет, что жизни тут нет, что вот затравили там, как я не знаю. Абсолютно русский человек такой, знаете, русак такой. Вот, все такое, не то, что еврей там какой-то. Нет, нет, ну такой русский абсолютно такой человек. Вот, и... Вот вам разница между тем, кто big picture и small picture. Он работал где-то, он был инженером, работал тоже в каком-то НИИ там, и в каком-то КБ и так далее, но просто занимаясь той херней, которой мы все занимались, он при этом понимал, что мы занимаемся херней. А я был увлечен там, тем, чтобы разработать там какую-то методику быстрого обучения и так далее, вот которая... И спустя 30 лет там тоже, в общем-то, не востребована, никому не нужна. Но она есть, я ее опубликовал там в журнале «Наука и жизнь». Но это было давно, сейчас никто не найдет. Я сделал там страничку на вебе. Там, я рассказываю об этом нашим зрителям, там, кому надо, увидят. Ну, понимаете, да? Вот. А то, что я в КБ работал, и там какие-то дизайны делал, какая-то электроника, и там что-то такое, лампочки мигали, значит, там единички менялись на нолики, сигналы проходили по каналам связи, вот со всей этой херней, которую там, значит, печатали люди, значит, чтобы там другим жизни не было. Вот. Поэтому проще не знать большой картинки иногда, просто проще. Вот. Но другое дело, что если картинка большая, не политическая, а инженерная, допустим, ты делаешь маленькую инженерную задачу на фоне какой, с пониманием большой инженерной задачи, это помогает делать большую, маленькую инженерную задачу. Ты не ошибешься. Вот ты стоишь на перепутье. Если ты знаешь большую картинку, ты понимаешь, куда идти на этом перепутье. А если ты не знаешь большой картинки, ты стоишь и говоришь, блин, перепутье, блин. Я вот всегда говорю о том, что когда есть вопрос к менеджеру, не ходи к менеджеру с вопросом или с проблемой. Менеджеры не любят, когда к ним с проблемами. Менеджеры любят, когда к ним с решениями приходят. Я говорю, лучший способ подойти к менеджеру, это сказать, слушай, я вот тут уперся в такую ситуацию, и вот есть три выхода. Вот этот, этот и этот. Этот человек, который видит большую картинку, а менеджер – это человек большой картинки, во всяком случае, больше, чем ваша. Вы не представляете, с какой скоростью секунды не проходит, когда он вам говорит, по какой картинке надо идти. Он, пока вы говорите, уже знает ответ. Вот для этого нужна большая картинка. Человек, который не видит большой картинки, он и на малой запутается. Понимаете? Вот это он в трех соснах запутался. Почему? Потому что он большой картинки-то не видел. Если бы он там сказал бы себе, вот там солнце, значит, там, значит, сейчас утро, значит, сейчас там солнце, значит, там восток. Понимаете? Или там, допустим, вот мох. Мох с этой стороны на дереве, значит, здесь север. Он не видит этого ничего. Он не знает продвижение солнца. Он видит, что три сосны и ходит между ними, и ходит между ними, и ходит. И так далее. Вот и все. Так. Идем дальше. Значит, так. Кто в Мексике? Ну, я могу сказать про себя. Да, что лично я тут, в городе Саннивелл, что на Калифорнийщине. Что на Калифорнийщине. Так, движемся дальше. Дядя Миша, так в 90-х это все в Москве только было. Остальная страна вообще не участвовала ни в чем тогда, сейчас и подавно. Ну и, конечно. Нет, ну люди приезжали в Москву, знаете, там из Подмосковья много народу приезжало. Вот, кстати, когда вот эти три парня, которые погибли во время ГКЧП, там один из них, по-моему, как раз вот так из Подмосковья и подъехал поучаствовать там. Да. Ладно, значит. Так, значит. Да. Всем боженым близнянам, уважаемым землякам, ни хрена себе замутил, боженым близнянам и Михаилу привет от Помора из Варшавы. Ну, там тоже море есть, правильно? Чего вам, в конце концов, тут? Одно море, другое там. Мировой же океан-то, все равно все это. Физкульт, привет, говорят. Дядь Миша, вопрос по вашей специальности. Можно как-то протестировать психическое сознание человека, который идет, допустим, в политику, от которой зависит много судеб. Я думаю, что помимо общего такого интереса к политике, к карьере в политике, я думаю, что не менее важно, зачем он туда идет. Если вы хотите с этим разбираться. Да. Ой, не знаю, что сказать. Я понимаю ваш вопрос, и я понимаю ваш вопрос, но думаю, что какая-то наука здесь не обязательно что-то хорошее нам даст, понимаете? Может, начнем там мудрствовать лукаво или там по тестам потом отбирать, знаете? Что может получиться. Так что что тут нам пишут.
Господи.
Меня затюкали, вот мне пишут. Если вам скриптом лайки ставить буду, то YouTube ваш аккаунт не забанит. Это хороший вопрос. Это хороший вопрос. Я не знаю, как эта штука работает. Дело в том, что я никогда никому и себе тоже не ставил никаких этих лайков скриптами. Я чисто теоретически высказался. Ну, в принципе, да, безусловно, они пытаются отловить такие вещи, это правда, да. Ростов, вот Ростов, ждал перемен, хоть каких-то, но вышло, как всегда. Губернатор Ростовской области заявил, что кто приветствовал и фотографировался с вагнеровцами, специально подготовленные люди. Они похожи. Знаете, вот я видел, не могу сказать, что она специально подготовленная. Во всяком случае, никакого ущерба вагнеровцам от них не было. Специально подготовленные. Есть два оффера, плюс-минус, одинаковых. После налогов. В Тампе и Чикаго. Чикаго, новый проект, ну, этот самый, JPMC, это банк. Тампа, рефакторинг старого Ситибанка. Бенефиты плюс-минус, но JPMC лучше. Может, есть рекомендации, какой банк выбрать? Я вам скажу так, если вы ориентируетесь на банки, в целом, как бы банковскую индустрию, то есть вы берете работу в банке и думаете, ну, следующая работа, может быть, тоже будет в банке. Конечно, правильнее быть в Чикаго. Тут без вопросов. То есть, ну, как же. Если вы потеряете работу в банке в Тампе, то вряд ли вы найдете работу еще в другом банке, в той же Тампе. Это не то же самое, что в Чикаго искать работу в другом банке. То есть, я из этих соображений. Если вы любите ходить на пляж, понимаете, если вы любите загорать на солнышке и так далее, то конечно, с Тампой какой там Чикаго? Там совершенно райский климат, очень дешевая недвижимость по сравнению с Чикаго, вообще там не подступиться. Вот, там шикарно, такое пляжное место. Тампа это такое, как бы один из районов рая на земле, так можно сказать. Ростов взбодрился с Вагнером, хотел поехать поговорить с парнями, предложить свою помощь, но жена испугалась, не стал ее расстраивать. Ну а так они шороху навели, просто народ хочет перемен. Казалось бы, такой фюрер, такие, значит, у них победные сводки с фронтов, а им перемен подавай. Значит, мало им там Крым, значит, там у каждого там второго, значит, там какая-то недвижимость в Крыму, да, там. У кого дачка, у кого там чердачок, там какая-нибудь голубятня. Вот, а им перемен им подавай. Ты, вот они люди какие, смотри. Послушайте Егора Летова. Все идет по плану. Я не знаю, кто такой Егор Летов. Не могу послушать. После ухода Вагнера, когда появилась Росгвардия, горожане кричали им «позор, позор». Ага. А мне тут рассказывает один патриот, что когда я ему говорю, что вот фотографируюсь люди там с вагнеровцами, он говорит, я видел видео, где они этим вагнеровцам кричали матом, что убирайтесь отсюда, и матюгами на них, что вы тут не нужны, и так далее, и так далее. Оказывается, это они Росгвардии кричали. Скоро дописывать придется. Песенку, наверное, да. Здравствуйте, как вы думаете, после хайпа на чат GPT и им подобных чатах, что может быть на хайпе? И было ли что-то подобное до краха доткома? До краха доткома был хайп на доткоме. До того, как начался хайп на доткоме, был хайп на мультимедии. Где-нибудь года с 93-94. Вот это был полный хайп на мультимедии. А потом, когда уже с 95-го там браузер появился, интернет, вот уже стал хайп на доткомах. А до этого был вот такой, да, мультимедийный. Еще до этого, ну, за некоторое время до этого, заметное время, был хайп на трониксах. От слова электроника, да, электроникс. Вот были трониксы, значит, всякие, все, что связано с электроникой, вот все эти компании, они были там Троникс, и тоже был такой хайп, и люди деньги вкладывали, всюду, где слово Троникс, туда несли деньги, так же, как потом, если там мультимедиа, несли деньги, если Дотком, то несли деньги, если сейчас там, значит, artificial, искусственный интеллект, значит, люди несут деньги, там, и так далее. Ну, почему нет? Вот мы были рады Вагнеру, и зная то, что Вагнер бы не тронул нас, администрация, менты и все силовики попрятались, оставив нас один на один с вооруженными людьми, хотя могли бы выйти к населению. Ну, береженого Бог бережет, ладно. А как вы знали, что они вас не тронут? Вот это интересно, кстати. Как вы знали, что Вагнер вас не тронет? То есть, если бы вы с вилами там, или с плакатами, или там, может быть, что-то. Даже я не очень понимаю, как это вы могли заранее знать там. Наоборот, доказано, что если взять младенчика племени Тумба-Юмба и поместить в благоприятные условия, то он вырастет абсолютно нормальным социальным. Факторы имеют решающее значение в развитии. Ну, и, безусловно, как бы есть какие-то вещи, связанные с генетикой. А есть вещи социальные. Человек – социальное существо, безусловно. Безусловно. Михаил, вы часто бывали в Нью-Йорк-Сити. Там живет племянница Светланы. Есть такое. Насколько Нью-Йорк-Сити похож на Москву вашей молодости? Вообще никак не похож. Просто большой город. Вот как бы все большие города похожи друг на друга тем, что там сутолока в центре города, транспорт, люди идут потоком, вот такое вот это вот. В этом смысле похож. А на Москву не похож Нью-Йорк никак, вообще ничем. Я не говорю о том, что это город, который намного больше Москвы, но там очень много частных домов. Вот там просто люди живут в домах частных. Вот там есть много районов, где просто такие. Там есть небоскребы, которых в Москве не было никак. Там намного более грязно и шумно, чем в Москве. То есть несопоставимо грязно и несопоставимо шумно. Ну и поток автомобилей, конечно, что вы, это же вообще сравнить невозможно. Приветствую вас из Ёшки. Ёшка – это Иосиф. Да? Ёшка. Видимо, Ёшка Рола. Окей. Подскажите о ценах на онлайн-курсы. $2000, если вы в США. 1500, если вы не в США. И для Украины половина от 1500, там, если вы в Украине находитесь физически. 750. А чем платный курс отличается от бесплатного на русском? Вот представьте себе, что вам нужно, у вас есть лестница, так? Там, допустим, ну, там на третий этаж такая, или вот приставная такая, да, вот приставил лестницу, тебе надо там залезть до третьего этажа. И там вот то, чего тебе надо, там работа, деньги, там что-то там, вот там. А лестница такая, знаете, там не хватает ступенек. Где-то одной не хватает, где-то трех не хватает сразу, понимаете? И вот стоят две лестницы. И вы говорите, а в чем разница? Смотрите, обе лестницы на третий этаж. Почему одна лестница лучше, а другая хуже? Почему за одну лестницу там деньги платят, а за другую, говорят, пожалуйста, можешь бесплатно залезать? Потому что не каждый человек залезет по лестнице, в которой не хватает тут одной ступеньки, там другой ступеньки, здесь сразу трех не хватает. И так далее. Есть люди, которые проскочут. Ну, безусловно. Где-то они проползут, где-то у них там ноги длинные, где-то они привыкли перескакивать через несколько ступенек. А вот тут тебя ведут и ведут, и ведут, и ведут. Значит, вы скажете, а что за ступеньки такие? Чего ж ты их не дал в русскоязычном курсе? С точки зрения информации о профессии, там все ступеньки на месте. Но дальше начинается, что вам нужно сделать резюме. Причем, чтобы это было ваше резюме. В этом резюме нужны проекты, потому что без проектов вас никто не позовет никуда. Соответственно, с вами нужно сделать эти проекты. И мы в платном курсе делаем, у нас там два, даже три вот сейчас идет в одной группе, у нас там три проекта. Чтобы вам было о чем говорить, чтобы было чего в резюме написать. вас готовят к интервью. Вот там у нас такие, знаете, марафоны, там по 3-4 часа. Там человек, допустим, 6 пришли, у них им назначено, и еще человек там 15-20, которые готовятся, они в подготовительной стадии, они тоже участвуют в этом марафоне, но они как бы просто как зрители участвуют. То есть они не отвечают на вопросы, а они смотрят. Они смотрят, что спрашивают, как отвечают, как поправляют, как объясняют, и готовятся. Потом они сами приходят на этот марафон в качестве участника, их там по 3-4 часа гоняют. И им показывают некоторые вещи о том, как искать работу, которые я не могу показать, просто не могу. Потому что это, как вам сказать, это негативно скажется на тех людях, которые студенты, которые деньги платят. И так далее. Я просто не... Это слишком мощные инструменты, чтобы я мог их куда-то отдать на сторону. Потому что на всех не хватает, так скажем. Поэтому есть отличие, да, в том, что касается именно поиска работы. Информационно, да, то же самое. Там тест-кейсы, они были, есть и будут. И там баг-репорты были, есть и будут. Ничего такого. Там виды тестирования были, есть и будут. Все то же самое. То есть эти ступеньки на месте, но некоторые там отсутствуют. Спасибо за ответ. Хотелось бы, чтобы вы объединились с Богданом Стащуком. А я даже не знаю, кто это. В своих стримах. Вот было бы интересно. Вы ему скажите, пусть стукнется. Я человек очень открытый. Я просто не знаю, кто это даже. Что можете сказать насчет Тесла? Ну, Света у меня, она как бы очень любит свою Теслу. Я вожу Мерседес, но когда нужно ехать куда-то подальше, я сажусь за руль Теслы. То есть я вожу и ту машину, и другую. Хорошо, но я когда в Тесле еду, я не включаю все эти фишечки. Я просто еду как на обычной машине, мне так привычней. У меня завтра день рождения. Поздравьте, пожалуйста, и пожелайте освоить автоматизацию. Спасибо за эфиры. Значит, у него... Алексея, 1-го, да, сегодня, сейчас у нас июнь, 1 июля, друзья, у него день рождения в субботу, шикарно, давайте мы его поздравим, и чтобы он не только автоматизацию освоил, но и впоследствии программирование, может быть, или там, может быть, даже менеджером хорошим стал, почему нет? Жаль, говорит, мятеж не удался. Знаете как, черт все знает, знаете, непонятно, да, непонятно. Я бы не стал говорить, что жаль, что начался или не начался, удался или не удался, но, безусловно, то, что это все произошло в таком карикатурном варианте, тоже очень многое говорит о системе, которая пугала весь мир там своей елдой ядерной. Вот, и в целом это как бы позитивно, да, то есть в том смысле, в каком мы понимаем, что плохой режим, лишний раз показал, насколько он плохой, и чтобы все это увидели, чтобы те, кто сомневался. У вас есть 401 план? Ну, есть, да, есть, но вы поймите правильно, я ведь последние там, сколько лет, я боюсь соврать даже, лет 25. 5-6, работаю сам на себя. Поэтому, значит, я, с одной стороны, сотрудник моей корпорации, то есть я могу себе завести 401 план, но, с другой стороны, когда вы являетесь владельцем компании, у вас есть гораздо более мощные инструменты вот для вот этого вот всего. То есть 401 план хорош для того, кто работает по найму, а тот, который предприниматель, может намного больше запустить по этим каналам, да, то есть без налогового там откладывать денежки на пенсию. Ну, я это делаю только тогда, когда исчерпаны другие пути. Поэтому, да. Ну, я не небольшой фанат этого всего, кстати. Дядя Миша, здравствуйте. Какие шансы у Байдена, Трампа и Пенса на следующих выборах? У Пенса нулевые. А у Трампа не нулевые, но сомнительные очень. У Байдена тоже не нулевые. Но дальше зависит, кто против него будет. То есть, скажем, против Трампа, я думаю, он получше. стоит, против кого-то помоложе, может быть, похуже стоит. Ну, я не знаю, то есть, если Байден и Трамп не нулевые, то Пенс никаких шансов нет вообще. Первый раз слышу, что Турция против вступления Украины в НАТО. Я думаю, что там, честно говоря, я не могу так сходу сказать. Турция была против вступления и остается против вступления Швеции в НАТО. Да. Насчет Украины я не знаю. Честно, как-то не могу сказать. Привет из вечернего Киева. Это конфеты такие есть. У нас продают в коробках. Так она как-то по-украински читается. Там вечерний Киев, как-то вот так. Привет из вечернего Киева. Здравствуйте. Пользовались ли вы кредитами для бизнеса? Чем можете поделиться? Кредитами делиться не буду. Значит, пользовался я кредитами для бизнеса? Нет, никогда. Ну, у нас, конечно, мы такими потребительским кредитом мы пользовались там для автомобиля, для дома, для другого дома там и так далее, конечно. Это выгодно. Эрдоган ведет себя как настоящий турок торгует. Ну, разные турки тоже, наверное, я не знаю. Так, есть турки торгующие, есть, наверное, еще какие-то. Приветствую, Михаил. Сделайте звук чуть погромче. Ну, это я только микрофон может себе там в пасть запихну вот так. Инфляция – это хорошо. Повод вкладывать в акции. Вот уж действительно сказал. Инфляция – это повод не вкладывать в акции, потому что во время инфляции прибыли по акциям снижаются, а прибыли по гарантированным инвестициям повышаются, они становятся более привлекательными, люди продают акции и вкладывают в какие-нибудь облигации. Поэтому инфляция для акций – это совсем беда. Моль сказала, что с 22 года ЧВК «Вагнер» спонсировалась государством на 100%. То есть госзаказ такой, да. То есть за последний год Россия потратила 200 миллиардов в бюджет Пермского края, чтобы разрушить Бахмут и убить 20 тысяч вагнеров. Ну, это вы какие-то в мелочь какие-то пошли. Значит, в принципиальном плане мы можем сказать, что организация, которая признана террористической по всему миру, значит, она является просто государственным предприятием. Михаил, он имеет в виду не водку, а количество людей на стриме. А, правда? А я думаю, что... А сейчас их на стриме 278. Лайков 206. Давай, друзья, под навалим лайков, может, еще кто подойдет. И вот написано прибыль, доход от чата $99. Представляете? Да. Смотрю вас не меньше 5 лет. В США никак не могу добраться. Добрался до Европы. Тоже неплохо. Стал водителем трака. Тоже неплохо. Полностью поменял жизнь. Очень тяжело эта миграция дается. Но ваш эфир поднимает стимул. Ну, спасибо, чего же. Я рад. Добрый день. Как вы думаете, чат GPT уменьшит спрос на автотестировщиков? Я даже представить себе такого не могу. Это все равно, что сказать, уменьшится ли спрос на программистов. Department of Labor, Министерство труда, говорит, что спрос на программистов за 10 лет вырастет на 26%, а спрос на тестировщиков на 21%. За ближайшие 10 лет. То есть не спрос, а количество работающих программистов сейчас где-то 1 600 000. Вот увеличится на 26%. То есть там к 2 миллионам подойдет. А количество тестировщиков сейчас 196 тысяч. Ну вот 21%, то есть еще на 40 тысяч увеличится. Будет 240 тысяч. Так что я, честно говоря, я не вижу, почему какой-то инструмент... Вот когда интернет появился, разве стало меньше программистов? Наоборот, растет. Значит, нужно внедрять какой-то новый, какие-то новые возможности появились. Нужно старое программное обеспечение заменить на новое, которое будет использовать фишки искусственного интеллекта. Представляете, сколько всего переписать надо? Переосмыслить, переписать, перетестировать. Я не помню, чтобы такое что-нибудь случалось в истории, там, скажем, IT-индустрии, считай, там, середины 50-х примерно, да, будем отсчитывать. Значит, вот за, там, я не знаю, за 70 лет, чтобы такое происходило, только росло, росло, росло. Какие изменения на рынке для QA Automation за последние пару лет вы замечаете в профессии? За последние лет 10, я бы сказал, что роль автоматизации растет, потому что если раньше автоматизация тестирования – это было внутри тестирования, то теперь автоматизация тестирования – это уже участие в процессе выпуска софта, релиза. Да? То есть тесты автоматизированные включаются в релиз. И поэтому, если вы можете делать автоматизацию, вы можете не только тестировать, но и повышать качество, так сказать, того, что выпускается. Поэтому больше спрос, больше платят. Но спрос этот абсолютно неудовлетворенный. То есть людей, которые в состоянии автоматизировать, на рынке нет. Так же, как программистов, более-менее, которые что-то знают, тоже нет. Это абсолютно дефицитные профессии. Далеко ли там Томми? Вы себе даже представить не можете, насколько он тут близко и что он тут творит. Я вам сейчас покажу, вам будет очень смешно. Вот он там пристроился. Смотрите, вот он. Вот, я извиняюсь, нет. Во! Посмотрите, вот он на кресле разлегся. Вот вы видите? Нет? Вот этот Томми разлегся на кресле. Смотрите, он ножки задрал пузом кверху. И фактически он спит. Вот так, друзья. В такой обстановке вот приходится вести стрим. Так. Давайте лайков поднакинем. Давайте, да, это неплохо и хорошая идея. Юристов скоро заменит чат GPT и врачей тоже. Добрый вечер. Про врача по Википедии. Канадцы сериал даже сняли. Ну, почему нет? Там все написано. Добрый вечер, Михаил. Я рада, что мою дочь взяли в Майами в архитектурно-строительную компанию, и она проектирует здания, жилища, живет с семьей в Бокаратоне. Бокаратон вообще место замечательное. Это, ну, что сказать. Это еще одна версия рая на земле. Шикарно. С развитием искусственного интеллекта надобность в университетском образовании, даже медицинском, может заметно снизиться. Ну, если, например, сказать, я мозг не включаю, за меня будут думать другие люди. Конечно, это очень помогает. Как движется ремонт? Инспектор уже был, инспектор будет завтра. Сегодня. Сегодня суббота. По-моему, да, сегодня инспектор должен прийти по электрике. Потом они сделают утеплитель, заложат в стены. И будет еще одна инспекция по утеплителю. Можете пускать донаты на призы и розыгрыши для подписчиков. Хлопотно очень. Подскажите, какие есть способы сэкономить на лечении зубов в США? Есть ли штаты, где это делать дешевле? Возможности выехать в Мексику нет. Ну, просто вы должны договариваться с врачом о том, чтобы он вам сделал там подешевле. Вот, собственно, и все. А других путей нету. Так, лучше на ВСУ. Нет, ну на ВСУ я же не буду $2 тратить. Ну, что вы такое говорите? В основном все блогеры ради донатов и рекламы работают, поэтому по привычке скинули $2. Не все, как вы, ради интереса. Я понял. Привет из Киргизстана нам. А как донат скинуть? Я понятия не имею, как они скидывают. Вы что думаете, я как-то... Обычно в интерфейсе стрима, вы когда смотрите, там какая-нибудь иконка с долларом там может быть. Что-то такого плана. Я не знаю, честно. Вот люди же как-то скидывают. Скажите, пожалуйста, люди, по сколько лет играет грин-карт, чтобы выиграть? Я хочу сказать, что очень много людей выигрывают там на первом-втором году. Это происходит потому, что они перестают дальше играть. То есть количество людей, играющих первый раз, оно очень большое. В процентном отношении очень большое. Поэтому им достается много выигрышей. Я знаю людей, которые там с 15 раза выигрывают. Большая часть вашей жизни прошла в СССР или Америке. Это надо считать. Мне 67 лет. Я сюда приехал, мне было 34,5. Это был ноябрь месяц. Мне было 34,5. Если умножить на 2, то будет 69. Вот. Но если смотреть на мою жизнь сознательную, ну, допустим, лет там, что такое сознательное, ну, там, 10 лет, 5 лет, то есть даже если мы от 5 лет будем смотреть, то я уже большую часть сознательной жизни, конечно, здесь прожил. Какая сейчас в среднем цена покупки дома? 3 bedroom, 2 bathroom в Сан-Франциско, Бэй-Эрии. Ну, давайте мы... Я это так бы сделал. Средняя. Ну, давайте я напишу не средняя, а напишу медианная. Да? Median. Median home price. Бэй-Эрия. Пожалуйста. Бэй-Эрия. Значит, с марта 20-го пишут. Это неделю назад статистика. Сан-Франциско Кроникл, такая местная газета. Значит, с марта 20-го до июня 22-го медианная цена дома выросла с 247 тысяч до 344 тысячи. А, нет, это в США, я извиняюсь, это по США. Давайте я пойду саму публикацию читать. Сейчас. Значит, я могу вообще просто прочесть, если хотите, что пишут. Что после 9 месяцев подряд снижения цены на дома в Бэй-Эрии стали немножечко повышаться снова. Типичная цена дома в Сан-Франциско Метрополитен Эре, большой Сан-Франциско, выросла на 5 тысяч с марта. Это маленький такой, маленькое повышение, меньше чем 0,4%, но это первый раз, когда цена выросла по сравнению с прошлым июлем. Да, так, пишется, был бум во время ковида. С марта 20 до июня 22 медианная цена дома выросла с 247 тысяч в США, с 247 до 344, это 40% выросло в среднем по США. В Сан-Франциско тоже значительный был рост с марта 20-го. До конца 22-го, не до июля, а до июня 22-го, медианная цена дома выросла с 930 тысяч до 1 200 тысяч. Увеличение в 33%. Вот. Ну, вот так. Значит, если мы хотим понять, что сейчас, тут график есть. Значит, Сан-Франциско. Давайте, может быть, знаете что? Я вам покажу этот график. Он интересный. Вот смотрите. Я не знаю, мне удастся ли мне его увеличить. Вот он, Сан-Франциско. Смотрите, что получается. В 2000 году, но 2000 год, январь 2000-го, да, там еще росло. Оно продолжало, да, это было на подъеме еще. Но вот оно росло, 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 росло. С 280 тысяч оно выросло за там 6 лет, выросло до 630. Потом был финансовый кризис и упало до... тут 420. А потом вот с тех пор практически росло, росло, росло. То есть в феврале 12, с февраля 12, тут с февраля 12 до мая 22, понимаете, да? Значит, еще раз, это было 420 тысяч и стало 1 250 000. Ну, грубо говоря, выросло в 3 раза. За 10 лет ровно в 3 раза. Это круто. Обычно за 10 лет вдвое растет. В 3 раза. И потом с 1 025 000 оно вот упало немножко до 1 250 000, 1 130 000. Ну вот на 100 тысяч упало за вот последние 9 месяцев. Так что вы видите, это медианная цена дома в Сан-Франциско. При том, что если мы скажем... По США, то намного-намного ниже, конечно. Так, давайте мы вернемся к нашему стриму. Так. Здравствуйте. Он вам говорил о том, что расы разные. потому что они разные изначально. Одни лучше бегают, другие лучше думают. Здесь не может быть вопросов о разделении по расе. Расы разные. Да, они еще и по цвету кожи разные. Они еще по строению черепа разные. Разные, да. Да. И чего? Теперь не брать в институт их, что ли? Или что с ними делать? Я не понял. И сказать им, значит так, ты играешь в баскетбол, потому что мозгов у тебя все равно нет. Ну, в силу того, что раса такая. Так, что ли? Здравствуйте. Как вы думаете, фамилия Баканова может быть еврейской? Бабушка была из-под Прилук. Прилуки – это у нас Полтавская область, как я понимаю. Значит, Баканов... Ну, нет. То есть, еще раз, может быть и Иванов. Я знал еврея по фамилии Иванов. Но так, чтобы фамилия была еврейской... Нет, я не понимаю, почему. Как она должна быть? Можно, знаете, что сделать? Давайте скажем Капи. Вот смотрите, что мы можем сделать. Пойдем, ну так, в качестве такого простого исследования. Допишем Баканова, да? И поглядим, какие у нас будут к этому делу имена отчества. Потому что имена отчества тоже о чем-то говорят. Иван Геннадьевич. Иван Геннадьевич Баканов родился, бла-бла-бла, Кривой Рог. Экс-глава СБУ, тот же самый Баканов, какой-то, видно, известный очень. Иван. Этот Иван их всех тут затоптал, я смотрю. Вот, наверное, вот этот, да? Баканов. Иван, нет, так не годится. Давайте. Баканов. Происхождение. Ой, господи. Происхождение фамилии. Ну, это нормально, сейчас найдем что-нибудь. Фамилия Баканов. Так. Фамилия Баканов образована от личного прозвища и относится к распространенному типу русских фамилий. У славян издревле существовала традиция давать человеку прозвище в дополнение к имени. А ты как? Полученному им при крещении. А, к имени еще прозвище. Так. Дело в том, что церковных имен было сравнительно немного, и они часто повторялись. Поистине неисчерпаемый запас прозвищ позволял легко выделить в обществе человека. В качестве источников могли использоваться указания на профессию, особенности характера или внешности человека, название национальности или местности, выходцем из которой был человек. В большинстве случаев прозвища, изначально присоединявшиеся к крестильным именам, полностью вытесняли имена не только в повседневной жизни, но и в официальных документах. Фамилия Баканов произошла от прозвища Бакан. Наиболее вероятно, что основой для него послужил глагол «бакать», имеющие значение разговаривать, беседовать, болтать. Так это я Бакан. Так, дядь Миша Бакан, там Портнов. Так, таким образом, прозвище Бакан мог получить очень разговорчивый, общительный человек. Кроме того, в словаре Даля встречаем слово Бакан в значении багряная краска, добываемая из червца. Ё-моё. Эта краска была известна еще с глубокой древности по клинописным текстам. Как правило, она применялась в иконописи, поэтому фамилия Бакановы стала очень распространенной среди богомазов, иконописцев, в городах Шуя, Палих, Иваново. Однако Баканами нередко называли и красильщиков, работающих на текстильной фабрике. Да, не исключено, что фамилия происходит и от сокращенной формы христианского личного имени Абакум, каноническое Абакум, которое могло звучать как Бакун-Бакан. Ну, в общем, я вам хочу сказать, что так вот, судя по прочитанному, эта фамилия скорее даже антисемитская, чем еврейская. Так, там, так, условно, предположительно. Пензяне. Они не пензенцы, а пензяне, и не пензяне. Ладно, Михаил, ваша методика быстрого обучения применима только в узкой области. Не, ну есть принципы какие-то, да? То есть, когда вы начинаете понимать, как человек усваивает информацию, как у него формируются какие-то навыки, Вот. Вы это понимание можете применить в самых разных областях. Вот я вам расскажу. У меня был случай, значит, дочь моя, ей было года 4. Ну, там, да, она знала все буквы. Мы буквы изучали там в 2 года, 2,5 года, она знала все буквы. Но надо было начать читать. И вот это слога образования, ну, а потом ребенок же маленький, понимаете, там к нему приставать-то, ну, сколько? Ну, она может там 2 минутки что-то, потом она убежала куда-то, понимаете? А Светлана, она все пыталась ее, значит, там пристегнуть к тому, чтобы научиться читать. А ребенок, естественно, удирал. И уже как-то уже так стало это нагрузкой такой большой. И я ей говорю, ты знаешь что, давай сделаем так, ты мне дашь 15 минут, так, 15 минут мы с тобой позанимаемся, и через 15 минут ты будешь читать слогами. Она говорит, на 15 минут я согласна. То есть с ней всегда можно было договориться. Вот. И я взял мои упражнения из машинописи. У меня там есть упражнения для формирования слогового письма. То есть человек может работать по буковке, там да, буковка, 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 буковка. А в какой-то момент он переходит на слоги. Там ма, ма, да, печатает ма, ма. Такое неритмичное письмо такое получается. Ма, ма, понимаете, да, там Иванов. Это Иванов. Вот оно так идет, аритмия такая возникает за счет слогового. И у меня были упражнения для развития слогового, потому что из побуквенного рост скорости происходит через накручивание слогов в письме, в работе. Вот, и я взял эти упражнения, и там они примерно такой вид имеют. Там идет одна согласная, и из 10 гласных, которые есть в русском языке, 4, на них приходится там чуть ли не 85% всего употребления. Это А, О, И, Е. Да? А, О, И, Е. И дальше у меня шли такие упражнения. Там, допустим, буква Р. Ра, Ро, Ри, Ре. Там, да? Ну, там несколько раз. Да? Ра, Ро, Ри, Ре. Ра, Ро, Ри, Ре. Ра, Ро, Ри, Ре. Ну, там строчка. Потом Ла, Ло, Ли, Ле. Строчка. Там Ма, Мо, Ми, Ме. Па, По, Пи, Пе. Ба, Бо, Би, Бе. Ну, такие, как бы, совершенно бессмысленные упражнения, чисто внешне там читать нечего, но они, как бы, стимулируют вот эту вот послоговость. Если ты 4 гласных ты знаешь, как объединить в слоги, у тебя все гласные будут в слогах. Есть, как бы, есть такое понятие репрезентативная выборка. Выборка, она маленькая, но представляет большую. Вот эти 4 гласных представляют все 10. Если ты на них что-то построил, ты все можешь. Так же, как средний ряд клавиатуры, например, если у вас есть упражнение, у меня есть, о том, как поднять скорость на среднем ряду клавиатуры, и вы уже владеете всей клавиатурой, да, то есть вы уже владеете. Таким образом, средний ряд клавиатуры является, он является репрезентатив всей клавиатуры. Если вам задеру скорость на среднем ряду, у вас поднимется скорость на всей клавиатуре. Вот, поэтому на 4 гласных и там вот этом по всем. Мы с ней буквально там несколько минут позанимались, она пошла слогами читать. Все. Почему это произошло? Ну, потому что я понимаю, как это происходит. Были люди, там был такой институт, назывался «Содержание методов обучения», НИИ СИМО. Академический институт, Академия педнаук. И там были два мужика интересных очень. Они пристально наблюдали за тем, что мы там делаем с машинописью. И когда я им говорю, ребята, а почему вам так интересно? Они говорят, да потому что одно и то же. Говорят, потому что вы в мозгах что-то формируете, и мы в мозгах что-то формируем. Вы же не в пальцах формируете. Вот. И они с большим интересом наблюдали. Я им говорю однажды, а что, вот у вас есть задача конкретная, которую вы сейчас решаете? Они говорят, да, говорят они. Вот мы, там есть какое-то упражнение, там какая-то тема в 5 классе по математике. И удается за урок решить там 3 задачи, а надо бы решить там 5. И вот, значит, там, значит, как это сделать там и так далее. И, ну, у меня тема близкая, в принципе, то есть не методика преподавания математики близкая, ну, как бы математически я понимал, о чем там речь. Я им дал упражнение, оно пошло, оно вот так побежало. Потому что, когда вы что-то понимаете, да, как правило, это что-то, оно имеет более общий эффект, чем вот прямо вот маленькая какая-то твоя штучка. Есть что-то специфическое вот для локальной такой области, ты его не можешь никуда деть. Но у нас происходило в основном за счет каких-то более таких фундаментальных вещей, которые давали результат. Если ты хочешь сильный прорыв в результате, ты не можешь его получить на маленьких штучках. Ты должен сильный прорыв поменять на чем-то концептуальном таком. Кардинально что-то изменить. И тогда получится. Тогда будет быстро. То есть, когда задачки всякие были, вот там говорят, а вот можете это сделать, можете это сделать. Если я не видел, что можно, ну, хотя бы раз в 5 быстрее, а то и в 10 иногда, я бы даже и не брался. То есть, я считаю, что это не стоит моего времени, потому что я могу сделать где-то в 5 и в 10, а тут я буду делать только что-то в 2 раза, и неинтересно. Ну, конечно, какое-то знание есть такое, да. Да, как правильно искать удаленную работу в Америке, находясь в Украине? Ну, так же, как если бы вы ее искали, там, допустим, из Турции или там Индонезии, понимаете, никакой разницы тут нет. Но если вы хотите, чтобы я вам какую-то хохмочку, значит, такую сказал, прорывную, я вам скажу вот 10 заповедей. Ну, то есть, может быть, их меньше, но вот как бы фундаментальная такая вещь. Значит, надо иметь резюме, раз, такое, чтобы вам хотелось позвонить или там написать. А какое-нибудь резюме не годится. Я очень часто получаю резюме от людей, которые недавно приехали там в Канаду или в США. Вот там по украинской программе или там вот через Мексику люди шли, они айтишники, они присылают какое-то резюме. И я смотрю на него, и я думаю, как же так? Вот это в наше время, когда есть интернет, когда все написано, рассказано, есть видео, есть текстами, блогами, книжками, их резюме, такое ощущение, что люди их забанили на Гугле, и, то есть они какую-то от себя тяну несут, они почему-то вот эту помойку называют резюме. Кто тебе сказал, что это резюме? Ну, может быть, у тебя в голове назначение этого как резюме. Ну, слушай, ну вот есть страна, там Америка, в этой Америке вот такие резюме. Ну, сделай резюме, если ты уже этого сделать не можешь. Какая тебе нахрен работа в Америке? Понимаете, к чему я клоню? Поэтому сделайте резюме для американского рынка, сделайте резюме нормально, если вы хотите в Америке. Заведите телефон в Америке, можно завести телефон, можно иметь американский номер, чтобы вам можно было позвонить на американский номер, вам переадресуется. Там, это же тоже все решает. Если вы не можете это сделать, ну, значит, вам не нужна работа в Америке. Ну, потому что те, кто работает, те знают как, и, в общем, им нужно, они находят способ. Дальше вы идете... Вы забиваете на все поисковики, такие как Dice там, или Monster или что-то, там для вас ничего нет. Значит, у вас остается LinkedIn. На LinkedIn вы можете находить менеджеров. Значит, ваша задача пробиться к менеджеру. И это очень легко сделать, потому что менеджеры, они все на LinkedIn. Значит, и вы стучитесь к этим менеджерам и говорите, я вот интересуюсь, посмотри вот мое резюме. И все. Ну, письмецо небольшое, и только по делу. Если вы не в состоянии написать письмецо по делу, значит, вы не доросли до того, чтобы работать там в Америке, там в другой стране, понимаете? Вы должны быть вот на этом уровне. Написать письмо, которое привлекает. Не то, что вы где-то скопировали, и там, не понимая там половину слов, которые там есть, вы там шлете все, мы как зомби такие, понимаете? Нельзя быть зомби. Нужно быть сознательным, так сказать, кузнецом вот этого своего счастья в этом деле. Поэтому надо разбираться в том, что вы делаете. Да, плюс надо быть в состоянии общаться на английском, если вам позвонят или напишут. И нужно все время быть в адеквате, понимаете? Это очень сложно, потому что в другой стране у людей другие понятия об очень многих вещах. И если вы, допустим, в адеквате тут, и пойдете с этим туда, они офигеют от того, насколько человек неадекватен. Вот, поэтому, ну, допустим, я вам типичный пример приведу, да. Вот приходит человек, студент мой, из жизни, в случае, приходит, значит, на интервью. Интервью у него не очень идет. А менеджер русскоязычный, ну, там, из совка тоже там. Вот. И он менеджеру говорит, слушай, говорит он, мы же с тобой там, с это самое там, ты мне поможешь, я тебе помогу, там, сколько надо, там, я тебе заплачу, если что, там, ну, скажи что, и все. Понимаете, на интервью. Вот. Он еще не уехал оттуда, понимаете, он, казалось бы, приехал в Америку, но он не приехал. Он телом приехал, а мозгами нет. Вы можете быть телом там, а мозгами тут. Если это ваш случай, то у вас все легко получится. Если вы мозгами там, то каждый маленький шажочек для вас будет проблемой, вы будете натыкаться на непонимание, на отказы, и вы будете спрашивать себя, а что не так с этими людьми? Понимаете? Если Тампа рай, то почему вы там не живете? Я могу жить в Тампе. И дело в том, что в Америке и вообще по миру раев очень много. Я бы и в Праге жил, знаете, я бы и, может быть, в Мюнхене жил. Я, может, еще бы где жил, знаете, там. Вот. И в Тампе, и в Майами, там, где хочешь, вот Бакаратон, например. Да? Я бы, вот, если все из Флориды, я бы, наверное, жил в Бакаратоне. Хотя, еще раз, там еще есть места, ну сказочные. Значит, меня одного на все эти раи не хватает. Кроме того, я все-таки живу в Кремниевой долине, что тоже само по себе очень классное и шикарное место. Подороже, чем вот эти все вот там. Да? У нас тут намного дороже жить. Но, понимаете, наш рай вот тут, это такой рай, где можно еще и работать. Понимаете, вот там, скажем, Тампа, там как бы, ну нет, там есть айтишная какая-то работежка, там, ну какая-то, там есть, работа есть. Но это не Кремниевая долина с точки зрения работы, поэтому там и цены такие. Понимаете, цены такие, потому что там мало людей, которые хорошо зарабатывают. Поэтому так оно такое, сельское такое местечко. Тут всюду рай, почему? Но мы живем тоже в неплохом таком местечке, очень неплохом. Если бы я жил где-нибудь там в лесу или там в степи, или там у меня труба рядом дымила бы или что-то, я подумал, вот поеду я в Тампу, и там будет рай у меня. Да. Так. В Чикаго уже в шортах с марта ходят. Год на год, знаете, не приходится. Вот. А зимой там чего происходит? Мне нравится Чикаго. Я не хочу сказать, что Чикаго плохое место, кстати. Там есть свои проблемы, да, там и с преступностью, может быть, и зимой холодно и так далее. Но Чикаго шикарно. Я просто слезами горючими плакал, когда надо было уходить из этой Ukrainian Village. Какие вареники там были. Там 10 сортов вареников. Прям столовка настоящая. Понимаешь, столовка. И ты приходишь, ну там обслуживает девочка, приносит. Там вареники и с вишней, и с творогом там, и... Боже мой, я, ну как, вот как можно было уйти из такого места? Понимаете, там Чикаго, вы чего? Вот, тут всюду можно жить нормально. Когда я только приехал, и, точнее так, когда я потерял первый раз работу айтишную, это был 93-й год, где-то весной, я подумал, что нужна какая-то помощь, и пришел в какую-то контору, которая помогала искать работу. И там был чувак, который... Ну, такой консультант. И он между делом так сказал, в неформальной беседе, он сказал, вот, говорит, Бэй-Эрия, вот тут, где мы живем, он итальянец сам был. Он говорит, это лучшее в мире место для работы, и это лучший в мире климат для человеческого организма. Вот сочетание влажности, температуры там, и так далее, и так далее. Он говорит, это одновременно лучшее место в мире для жизни и лучшее место в мире для работы. Поэтому здесь так дорого, поэтому здесь вот так вот это вот все. И я с ним согласен, в общем-то. Вот. Я не то, что я вас как-то уговариваю или, допустим, хочу, чтобы вы со мной согласились. Нет, ну просто вот мы тут так вот живем, мы тут так считаем. Многие. Если бы вы были евреем, вы бы об этом точно знали. Ну как? Есть люди, которые... неожиданно узнают там от родственников, скрывали, знаете, там еще что-то. По-всякому бывает. Не все точно знают. Можно анализ крови сделать, там лучше видно. Читал недавно новость. 4 игрока сборной Кубы по футболу дезертировали, находясь на турнире в США. Вот к чему приводит деградация государства. Ну, понимаете, Куба сложный путь прошла. То есть... там государство было довольно помойное. То есть, когда Фидель Кастро со своей революцией там все это делал, там довольно мерзко было. Это был публичный дом такой американский, знаете. Вот. Другое дело, к чему он привел Кубу. И, может быть, он раньше должен был какие-то реформы начать. Потому что, с одной стороны, они сделали много такого для развития, да, то есть, вместе с Советским Союзом. То есть, там стала поголовная грамотность. там очень приличное образование, уровень образования приличный, там приличная медицина. Понимаете, то есть там есть какие-то достижения, которые не произошли бы, если бы не было вот такой централизованной власти, сфокусированной там на чем-то. Но ты не можешь, централизованная власть имеет свои ограничения в развитии. То есть им нужно было каким-то образом переходить от тотальной такой экономики, монополизированной государством, к чему-то, вот, может быть, малый бизнес какой-то хотя бы, или там средний бизнес, что-то такое, чтобы происходило, чтобы развивалась страна. А они ее затюкали, то есть угробили. Да. То есть, как бы сказать, затянулся вот этот этап. То есть он, может быть, первое время и было на пользу, а потом совсем плохо стало. Церебральный сортинг. Ничего себе сформулировали. Посоветуйте, пожалуйста, что надежнее и лучше в карьерном и денежном плане? Работа в небольшом стартапе из Калифорнии или в крупном банке? Есть оффер от US-банка, но сомнения одолевают. Я программист. В карьерном плане лучше стартап. Потому что в стартапе... Стартап – это организация, которая быстро растущая. Ну, если он не накрылся, конечно. Быстро растущая организация, поэтому в карьерном плане вы там можете быстро вырасти. Там, в менеджера, там, не знаю, в какого-то серьезного человека. Если у вас есть банк, в банке вы быстро не вырастите. У вас там какая-то очень такая специфическая функция, и банк не такое место, где люди быстро растут. Или там быстро набираются опыта какого-то и так далее, и так далее. В смысле денег, ну, в банке постабильнее, в банке бенефиты получше, там, да, страховки всякие. В банке надежнее, в том плане, что там, ну, меньше шансов, что тебя сократят. Стартап – это динамика, это неуверенность, там какое-то такое. Ну, разные тоже, разные стартапы бывают. Смотря вот к чему у вас прямо сейчас лежит душа. Вот, допустим, спокойно работать, чтобы вас никто не трогал – это банк. А если вы рветесь в бой – это стартап. И это может меняться. Можете там какое-то время рваться в бой, какое-то время устали от них и говорить: я отдохну. Пани Портнов, это я. Дякую за прихильность до Украины. Прихильность. Сказать честно, этого слова я не знаю. Прихильность. Ну, видимо, что-то хорошее. Так, насколько активно вы пользуетесь смартфоном? Да вот все время хожу с ним, вот все время, как на Инстаграме начал. Это самое, так прям целый день тут у меня. Я снимаю в день легко там 10-15 этих сториз, то с собачкой, то там. Вот он у меня, кстати, вот он у меня тут сейчас под ногами лежит. Да, ну, да, смартфоном. Дядя Миша, смотрите какой-нибудь специализированный еврейский канал на Ютубе, типа Living Lechaim. Нет, у меня есть любимый раввин из Нью-Йорка, который, ну, я, может быть, в год там 2-3 раза посмотрю. Он, знаете, здоров по 1.5 часа рассказывать. Но у него все очень логично, так красиво, интересно, вдохновляюще. Но просто у меня никогда нет 1.5 часа, чтобы его слушать. Нет, я, в общем, так в стороне немножко. Так. Ранее вы пользовались смартфоном на Android? Нет, никогда не было у меня. Сейчас у вас iOS. Что лучше? У меня был Nokia с Microsoft-овский. Вот. А у меня никогда не было Android. Светлана у меня с Android. Nokia. Ну, знаете, пока. Я почему... А, нет, у меня был iPhone 3, что ли. Первый мой iPhone был, по-моему, 3 или 4. Потом я перешел на Nokia, потому что у Nokia была лучше камера. О. Так мне говорили, а я как раз блогером стал, думаю, вот мне нужна лучшая камера, буду на телефон снимать. И у меня было, значит, два срока, у меня были разные Nokia, но потом получилось так, что мне понадобилось там какие-то пару приложений каких-то. И вот их значит, у Microsoft их просто не было. И я сказал себе, ну ё-моё, ну вот действительно, как только нужно что-нибудь, так уже и нету. Простенькие какие-то приложения там в соцсетях каких-то. Я понял, что я так не могу. А кто будет делать приложение на систему, которая там 1% рынка, понимаете, время тратить? Ну, в общем, Я тогда перешел уже на айфоны такие. По-моему, у меня следующий был 7. Ну, такого. Я сейчас деталей не помню. Я не уделял много внимания. Айфон, конечно, удобный, но это нужно, понимаете, нужно ко всему приноровиться, привыкнуть. Но когда привыкаешь, удобно, конечно. Как так получилось, что вы были много где в СССР? Или я ошибаюсь? Командировки, туризм? Я не был много где. Ну, кое-где был. Но все-таки СССР очень большая страна. Но я никогда не был за Волгой. Вот на той стороне никогда не был. Но если на Волге... Ну, вот я был в Казани, я там в аспирантуре учился. Я был в Уфе. Там... Ну, в смысле, Уфа не на Волге, но там тоже речка большая. Вот, я был в Уфе. А что еще? Дальше этого, по-моему, я никуда не двигался. Ну, на Кавказе, там в разных местах. Не помню, ну, где еще там. Понятно, что южные там, да, там, где курорты всякие, Крым, Кавказ. Молдавия, Украина, ну, тоже там в нескольких местах. Ну, там понятно, что Киев, в Харькове, в Одессе, в Житомире, там, в Житомирской области, Новоград-Волынский, вот этот Чернихов, вот там. В Беларуси там несколько раз, ну, это больше в Минске. В Прибалтике во всех трех там был, и в Латвии, и в Литве, и в Эстонии, в Питере. На Кольском полуострове, туда вот, Кандалакша. Ну, такого плана я не... Там. Ну и так, знаете, автобусные экскурсии какие-нибудь бывают, там, какой-нибудь там Ростов-Великий, да, там, посадили пионеров в автобус, и покатили мы в Ростов-Великий, а там Кремль, там фабрика Финифти, вот я до сих пор помню. Там Кремль тогда был очень зачуханный, прям совсем, совсем грустный вид имел. Такое все было плохо поддерживалось. Ну, так вот. Другое дело, что мы тогда, знаете, куда приедем, мы ходили по музеям. Там. Что-то. Сейчас уже не хочется по музеям особо. Так. Видел ваше видео про Umbrella Insurance. Вы могли бы указать путь, как эффективнее изучить этот вопрос с целью покупки страхового полиса? Ну, так надо со страховым агентом покупать полис-то. Ну что же, не самому же покупать страховой полис. Значит, я вам скажу только одну вещь, которую очень важно понимать, если речь идет про Umbrella Insurance. Значит, Umbrella Insurance дает сверху кратно миллиону на ту гражданскую ответственность, liability, которая у вас есть. Допустим, у вас на машине 500 тысяч и на страховке дома 1 000 000, да? Liability. Значит, соответственно, если вы прикупили еще 1 миллион, то liability на доме у вас теперь 2 миллиона совокупно, а liability на машине 1,5. Да, было 500 тысяч, и вы еще докупили. Вот этот миллион ложится сверху. Но если вы покупали страховку дома и страховку машины в разных местах, то может оказаться, что между домом и машиной есть какие-то там места, которые не покрыты. Страховкой дома не покрыты, и страховкой машины не покрыты. Тогда, значит, по идее, Umbrella должна была бы стать primary, то есть она должна бы стать вот этим первым миллионом. Но это если вы в нормальном месте берете. Если вы берете в не очень нормальном месте, а такие тоже есть, то они говорят так, там, где у тебя есть liability, мы тебе миллион добавляем, а там, где нет, там нет. Понимаете? Поэтому очень важно покупать машину и дом, страховать в одной компании, чтобы не было дырки. Если вы берете Farmers Insurance, там дырки нет. Если вы возьмете в там Allstate, там, я не знаю, State Farm, Safeco, там есть приличные компании, там дырки не будет. А если вы из разных мест набираете, там возникает дырка. А если вы еще возьмете непонятно где эту Umbrella, онлайн купите, то она эту дырку тоже не покроет. И вы остаетесь непокрытым. Поэтому правильно все три брать в одном месте. И дом, и машину, и сверху Umbrella. И это лучше делать с агентом. С тем, где у вас дом, машина. Там, и так. Если у вас нет своего агента, пересмотрите. Потому что сейчас вы сами свой агент. Вы пошли онлайн, купили что-нибудь, там, AAA, там, или где вы там купили, я не знаю. вот, там, гейка, у вас нет агента. Когда что-то случится, а страховка нужна только для случая, когда что-то случится. Когда ничего не случится, вы просто деньги платите. А вот когда что-то случится, и у вас нет агента, и вам даже спросить не у кого, и никто за вас словечко не замолвит там и не подскажет и так далее, вот тут вы и попадете. А ситуаций, где можно попасть, много. Они не часто случаются, они не очевидны и так далее, и так далее. Но для этого нужен агент. Он вам денег не стоит. Это ему компания платит. А вот что касается страхования, в частности, вот, значит, Umbrella Insurance. А, что выгодно, автомобиль в кредит? А чем выгодно автомобиль в кредит? Или это не для всех? Ну, я вот не покупал в кредит. Вот мы пошли, Свете купили там Теслу. Ну, были деньги, мы заплатили. А что кредит-то? Кредит, значит, я должен больше заплатить. Я должен думать, там эти биллы пришли, не пришли, вовремя, не вовремя. Я еще должен время свое тратить. Ну, здесь деньги берешь не в кредит. Зачем? Мы купили ей самую Теслу на кеш, и через год купили мне мой Мерседес на кеш. Ну, был кеш. Ну, не кеш-кеш, но это не зеленые деньги, бумажные. Но просто я говорю, что были деньги, отдали, и все. Что должен больше-то отдавать? Ну, зачем? Я уже давно в Америке. Отличная кредитная история. Первую машину взяла недавно. Не надо было раньше. Жила в Нью-Йорк-Сити, так как переехала во Флориду. Ну, еще раз, это ваше дело. Если вам так удобнее, пусть будет кредит. Значит, обычно ведь что происходит? Человек хочет иметь кредитную историю. Если у вас никогда не было кредита, то у меня тогда вопрос, откуда у вас отличная кредитная история? Ну вот, что вы такое брали в кредит, чтобы показать, что вы действительно, вот, чтобы я увидел, что вы действительно, я банк, который вам, вы пришли дом покупать, да, и говорите, дайте мне там $1,000,000 кредит на дом. Я говорю, а что за человек? А он регулярно платил, он 10 лет платит по $300 то, что на кредитную карточку берет каждый месяц. Ну да, он аккуратный, я вижу, что он аккуратный. Я просто не понимаю, как он будет себя вести, если он должен платить не $300 в месяц, а, допустим, 4000. Тогда что будет? Понимаете? Поэтому машина в кредит, в частности, это инструмент того, что вы нарабатываете кредитную историю, которая более впечатляющая в ситуации, когда вы пойдете покупать дом. Понимаете? То есть, может быть, у вас рейтинг кредитный хороший, рейтинг. Да, потому что вы платите аккуратно, и у вас очень хороший кредитный рейтинг. Может, у вас там, я не знаю, там 750 или там 790. Но это не совсем то, что надо. Когда вы пришли брать большую-большую сумму, то возникает вопрос, а вы когда-нибудь брали большую-большую сумму и выплачивали большую-большую сумму? Вот тут начинается, понимаете? Вот, поэтому я как-то взял машину, за 1500 у меня была машина, там одна из первых. Ну, неважно, я просто чему рассказываю. Точнее, нет, она стоила, нет, она стоила 4,5. Мы 3000 дали, а на 1500 я взял кредит, вот, на 1500. С тем, чтобы вот у меня был какой-то кредит. И когда мы уже через там, год пришли дом покупать и пошли с моргидж-брокером разговаривать, я говорю, вот у нас есть кредит на машину. Он говорит, а что ж ты, что там плачешь-то? Это, говорит, не, ну, как... Понимаете, то есть про кредит надо понимать, как бы про кредитную историю надо понимать, где она сработает и где нет. Поэтому, если есть на кэш взять, возьмите на кэш, если нет на кэш, то возьмите. Обычно люди берут кредит не потому, что у них есть кэш, но они как-то решили его по-другому. У них нет кэша. В кредит берут тогда, когда кэша нет. Это же денег стоит кредит, это же платить должны все. Интерес платите. Часто ли ваши выпускники используют GPT в своей профессии? Не представляю. Ни с кем никогда не беседовал на эту тему. Добрый день, кнут готов. Ну, будете машину запрягать или что-то у вас? В своей следующей жизни хочу быть Томми Михайловичем. Но я не знаю. Вот он, казалось бы, вот все есть у него. А он, знаете, мятежный, просит бури. Иногда. Не слушается вот иногда, казалось бы. Так. Лично хочу поручить. Чего-то поручит. Не знаю, о чем. Ой, мне еще 99 центов упали, смотри. Так. Дядь Миша, я вам написал на e-mail несколько дней назад о возможности обучения на тестировщика сына. Ему 14 лет. Посмотрите, если вам не тяжело. Я, честно говоря, не знаю, на какой e-mail вы написали. Я каждый день проверяю. Значит, у меня e-mail... сейчас я... Вообще можете в скайпе, но, ну хорошо. mikhail@portnov.com. Я не видел. Я проверяю email обязательно. Но там, знаете, много всякого приходит. Я могу что-нибудь там скопом удалить. Там. Мне, конечно, лучше писать в скайпе на mportnov. Там я ничего не пропущу, мгновенно отвечу там, и так далее. Что касается обучения подростка 14 лет. Значит, что там получается... А зачем? Ну, то есть, у нас учатся люди, которые идут потом работать. А мальчик 14 лет, то он, ну, просто, скажем, как летом чем-то его занять, может быть, я не знаю, но... Ну, нет, ради бога, ну, то есть, он место в классе не займет, но просто я... Вы для себя-то должны определиться, там, на что вы деньги тратите и какая цель. А так, конечно, можно, почему нет? Да мне даже проще, ему же даже работу искать не надо, ему и резюме там не нужно в 14 лет. Я там за те же деньги меньше работы делаю. Так, взяла машину на финанс, но сейчас есть возможность выплатить всю сумму. Правильно ли я делаю? Как вам удобней? Как вам удобнее, честно? Обычно вот эти лоуны, которые на автомобиль, они краткосрочные, там лет на 5, на 4, на 5. И даже под какой-то существенный процент, там типа 5 или 6%, вы много не заплатите. Это какие-то суммы такие несущественные. Ну, я не знаю. Я, когда деньги есть, беру на кеш. Чат GPT скоро заменит комментаторов, которые пишут про то, как чат GPT кого-то очередного заменит. Но это можно, да, легко автоматизировать. Подскажите, пожалуйста, я работал в IT-компании на позиции менеджера проектов 2,5 года. Мне очень нравится эта работа. И я прям горю работой в IT. Ну, шикарно. А это где продолжение? Однако недавно сменилось руководство, меня уволили. Испытываю сильный стресс. Как пережить увольнение? Единственное, что зарплата была на работе низкая. Послушайте, с вами произошло положительное событие. Вот давайте я вам расскажу. То есть в тот момент, когда вы пойдете на следующую работу, вы скажете, боже, какое счастье, что меня оттуда уволили, потому что я наконец-то стал деньги нормальные получать, и коллектив гораздо лучше, и работа интересней. Я тоже, когда первый раз работу потерял, там в тестировании очень переживал, и второй раз тоже переживал. А дальше я только радовался, что я знал, что впереди. А впереди новая работа, интересная, новые люди, интересные, и так далее. Так далее. Просто идите дальше, и все. И какой стресс, что вам? Пусть они стресс испытывают. Вам-то чего стресс испытывать? Вот. У вас все впереди, у вас будет больше зарплаты и более интересная работа. А вы там засиделись. Это вас Бог любит. Он смотрит на вас и говорит, говорит, Алекс, засиделся. Че это Алекс засиделся? Нехорошо, ну-ка бах ему пинка. И Алекс полетел к новым высотам. Так, вот Арсен нас из Харькова приветствует. Так. Ого, знание географии. Что это значит, я не понял. Расскажите, как... Я в школьные годы, ну, такие, до математической школы, там, 5-й класс, там, 7-й, я был призером московских городских олимпиад по географии. Не потому, что я какую-то секцию ходил, там, занимался, просто я был начитанный, увлекался там этими делами. Призы, дипломы какие-то там, призовые места занимал. Однажды даже мне дали, ну там нам всем, дали путевку на автобусную экскурсию на 2 дня в город Калугу, в музей Циолковского. Так меня родители не пустили, представляете? Говорят, маленький. Ну я тогда действительно, я был в 5-м классе. А мне так хотелось, вы не представляете, как мне хотелось. Там, когда нас на сцену вызвали в актовом зале МГУ, ну в смысле там вызывали по одному, и эти грамоты вручали. И когда... Я с мамой там был, но я еще был маленький, до МГУ. Первый раз в жизни до МГУ доехал. А может, второй, наверное, все-таки я там писал олимпиаду. В общем, неважно. Короче, вызвали, И там такие профессора были, красавцы, знаете, такие географы, златоусты. Там они вызывали, награждали. И там какие... И вот эти дети, дети, которые там были разных возрастов, как мне хотелось быть с этими детьми. Боже, какие были интересные, замечательные дети. И меня не пустили. Ой, Господи, да. Как удаленно работают тестировщики? Насколько удаленность осталась востребованной? Меньше востребована, но есть. Как вообще устроен их день? Как организована работа удаленно в принципе? Вот так же, как на работе сидишь, вот у тебя компьютер. Единственное, что начальник тебе не подходит вот к столу, а там выглядывает там где-нибудь, ну, в каком-то инструменте, который вы используете. Да, там Slack какой-нибудь. Вот. И, ну, в чем у них там принято. Пишет тебе что-то. Тот же софтвер у тебя на компьютере. Все то же самое. Единственное, что вот никто не подходит. А ты такой более расслабленный. Сможешь, можешь в трусах сидеть. Можешь там пиво пить. Там, я не знаю. Никто ничего не скажет. Почему Гиркин призывает к тотальной войне против Украины? Откуда я знаю? А почему Путин призывает? Я не знаю, зачем? Странные люди, ну что же, это как бы его бренд такой, да, он же тогда, насколько я помню, стоял во главе вот этого похода на Славянск, да, когда они там человек 20 захватили Славянск. Это был один из первых актов вот этого «Донбасс наша», да, когда они там захватили и вот с него все началось. То есть это как бы его бренд такой. Бананов – странная фамилия. Хотя антисемитизма здесь не вижу. А при чем тут Бананов-то? Бананов и Бананов. Почему? Даже добрая такая фамилия. Хорошая, позитивная, мне кажется. А почему-то русских имен и фамилий ограниченное количество. Если сравнивать с английскими – у них фамилии редко повторяются. Почему так? Ой, английские фамилии повторяются со страшной силой. То есть, что вы? Вот там какой-нибудь Смис там и Браун через одного. Ну, там почти. Очень-очень-очень повторяются. Корней Чуковский тоже искал смысл в бессмыслице, и это народу нравилось. Ну, он так юморно искал. Да, в Калифорнии тема биохаггинга популярна. Я даже не знаю, о чем речь. Спасибо большое за ответ о вашей методике. Это какой-то супер подход. А где же можно подробнее изучить ее? Нет, ну у меня есть по машинописи есть. Оно висит. Портнов дат. Ну давайте я специально гляну. Чтобы так. Значит, portnov.net/typing. Нет. Наверное, не тайпинг. Наверное, кибординг. Ну-ка, сейчас. portnov.net/. Надо было тайпинг назвать. Нет. А может быть, тогда portnov.com? Может быть, на старом висит. Нет. Что там? Да, точно, вот она выскочила. На портнов.com висит. Ладно, сейчас я вам скину. Portnov.com, прямо в чат сюда. Portnov.com /keyboarding. А он там еще и Russian. Сейчас, минуточку. А почему Russian-то он тут? Странно как. Ну хорошо, да, пусть будет Russian. Там еще английская версия где-то есть, наверное. Да. Keyboarding Russian. Да. Мы вас не видим. Вы расшарили статистику YouTube. Ну и бог с ней. Так, давайте мы перейдем. Да, на светлый образ не отключились. Да-да-да. Все. Так, спасибо за рекомендации по резюме, очень много инсайтов. Вас не видно. Не хотите в отпуск съездить в Чехию или Аляску? Хочу. Ну, на Аляску уже не хочу, в Чехию хочу. Уверяю вас, Мюнхен – это уже не рай. А что там? Можете спокойно вычеркнуть из списка, если только за городом жить. Как странно. Ну, ладно. А что там в Мюнхене-то? Что там? Понаехал кто-нибудь? Мне не нравится, что в Сан-Франциско не искупаешься в океане ни зимой, ни даже летом. Не холодно. Очень холодно, конечно. Чтобы открыть школу в США, много пришлось обить порогов, собрать бумаг, разрешений на открытие. Есть ли бюрократия? Вы знаете, поскольку я в то время не знал, что нужно какие-то разрешения получать, я просто начал себе и делал. А потом, значит, ко мне пришли, ну не пришли, письмецо написали из штата и говорят, что тут до нас дошло, что вы практикуете, значит, такие дела, а лицензии у вас немае. Так что срочно, вот в течение 2 месяцев подавайте заяву, значит, чтобы мы вас опрувал вам сделали. Ну, мы подали заяву, это было в 96-м году, то есть 2 года я прекрасно без них обходился. Но у них задача не закрыть тех, кто нарушает, а привести их как бы в порядок. Поэтому, ну вот, да. Вот нам написали. А сейчас, видите, вот сколько их тут развелось там. И никому писем не пишут, всем начхать. Так, значит, если только... Да, значит, нет, ничего такого не надо. Это все несложно. Здравствуйте, Михаил. Тоже можете никому не говорить, там, если они вас заметят, там, скажут, они заметят, так будет. Лучше без них, конечно, они достали, вот тут сидят. Какие зарплаты у учителей и преподавателей в школах и вузах в США? Небольшие. Учитель, как бы сказать, это не то, что какой-то высокооплачиваемый человек. Это не так. Учитывая, что работа, в общем-то, собачья между нами. Ну, то есть, надо любить это дело с детьми. На заставке карта, на ней размер России преувеличен. Ну, что я могу сделать? Вот картинка просто там где-то в интернете. Всем привет, Михаил Петрович. Может, ошибаюсь, но, по-моему, никогда не видел вас на велосипеде. Как относитесь к этому виду спорта? Вы знаете, прям в точку попали. Неделю назад мы с Олесей поехали на кампус Гугла. И там она меня снимала для рекламы там очередной. И стояли велосипеды такие разноцветные, знаете, там желтые, зелененькие, красненькие, синенькие. И она мне говорит, говорит, давайте вы поедете на велосипеде. А велосипед, надо сказать, какой-то он, я бы сказал, хлипкий, зараза. Вот так он как-то трясет его, как-то нет такой, знаете, ну, в общем, дерьмо велосипед. И я не упал с него, но, в общем, как-то так еще решили не включать никуда. Вот, но последний раз... Перед этим на велосипеде я ездил, ну, наверное, уже не в США. То есть где-нибудь так вот, в подростковом возрасте. Здравствуйте, включите, пожалуйста, вас. Да вот же я. Даже если человек не находит работы, курсы полезны для английского. Ну, хоть что-то, да, как с паршивой овцы, хоть шерсти клок, да, там. Ладно, Михаил, большое спасибо за совет и мотивацию. Как я вам тут кнут обещал, подарка. А, вот она, а я думаю, пропал, обещал кнут. Да, друзья, тут человек, вот этот вот Асрор, да, зовут Сабиров, он, значит, мне обещал кнут. И говорит, я когда в Америку приеду, я к вам с кнутом приду и подарю кнут. И, знаете, уже очень давно его не было. Вот он, такое ощущение было, что он вот сейчас прям границу перейдет, у него уже кнут там за поясом. Вот, а оказывается он... Так кнут-то я не понял где, там наверху было написано, я не врубился с кнутом. Так, Асрор, я жду кнута, вот это, можно сказать, если спросить, Миша, вот что тебе в жизни не хватает? Мне не хватает вот этого кнута. Я его так заждался, нет кнута, я без него не могу. Так... Здравствуйте, Михаил. Здоровья вам. В России государство отменило болонскую систему образования. Что вы думаете об этом? Новый тип дипломов будет котироваться в США. чтобы я знал, что такое Болонская система образования. Ну, то есть, не то, что я не слышал никогда, но уже не помню, что там у них за система такая. Давайте я погуглю. Образование. Что такое отказ от Болонской системы? Это система единых стандартов, которая объединяет вузы разных государств. Окей. Чем обернется формат? Магистры хотят переиграть. Каким будет отказ? Удивительно, но факт, многие граждане России до сих пор ностальгируют по советской системе. А она, значит, не была по Болонской, я понял. Ну, ага, бакалавриат 4 года, магистратура 2 года, аспирантура, докторантура еще 3-4 года. Я понял. Вот она какая, Болонская система. Значит, я вот, мой диплом не был получен в Болонской системе. И я, честно говоря, не пострадал от этого никак. Где вам это может помешать, я скажу. Если вы получили бакалавра где-нибудь там, я не знаю, в Челябинске, и хотите поехать там, я не знаю, в Прагу или там в Париж или в Берлин поучиться на мастера, то получается, что у вас как бы нет бакалавра. Понимаете, да? То есть не принимается. То есть ваш документ об образовании не принимается. Если вы получили бакалавра в Челябинске и поехали работать в США, то, пожалуйста, вы работаете в США. Значит, вас тут никто не спросит, по какой системе вы его получали. Есть вопрос, на который у меня нет ответа. Если вы хотите поехать в США по рабочей визе, и там есть требования, допустим, там бакалавра, да, и, значит, дадут ли вам визу, это интересно. А я могу сказать, у тебя не настоящий бакалавр. Вот что-нибудь такое могут сказать. Это я не знаю. Это уже какие-то специальные разъяснения нужны. Но среди нас с вами, вот сколько нас тут сидит, у кого есть диплом об образовании, он, скорее всего, либо по Болонской системе получен, либо нам уже начхать, по какой он получит. Вот мне, например, глубоко начхать. Больной вид у вас, дядь Миша. Что случилось? Жена меня сегодня кремом намазала. Вот и все из-за этого. Так. Спасибо вам. Эту вазу на заднем фоне вы из Москвы привезли? Второй раз спрашивают. Эту вазу мне дочь подарила здесь. Она абсолютно местная ваза. Ну, может, китайская, я не знаю. Ну, просто жена подумала, что нам для цветочков надо вазу. По-моему, она пришла с цветочками, заодно вазу принесла. Такого плана. У меня еще вон там есть. Вы просто не видите. Вот, сейчас я вам сейчас покажу. Вот у меня шкаф за спиной. Вот там полки. Вот видите, там вот там, ну, вам, наверное, вам видно. Там стоит блюдо какое-то и две вазы. Обе хрустальные. Но просто они такие как-то прозрачные и неяркие. А я в последнее время люблю что-нибудь яркое. И вот, а эта такая, она более разноцветная, я ее поставил. У нас есть вазы в доме, конечно. Цветов мы почти не видим, а вазы есть. Если кто-то придет с цветами, у нас есть куда поставить. Насколько успешно трудоустраиваются выпускники после русскоязычного класса? Рынок QA в РФ еще жив или все ушло на аутсорс в Китай? Я про рынок РФ с аутсорсом в Китай вообще ничего не знаю. Русскоязычного класса у нас нет. У нас даже то, что вот мы сейчас по-русски учим, это первая половина курса, потому что на второй половине курса мы переходим на английский. То есть я как бы в принципиальном плане против того, чтобы учить на русском. Тех, кто хочет искать работу в США. То, что у нас есть в записи на русском, все время кто-то пишет, ой, я там брала ваш класс там в 2011 году, в 2018 году, в 2022 году, вот я уже работаю, мне так нравится, я все время получаю. Даже не знаю, что сказать. Ну да, есть живой какой-то рынок, живой. Могу сказать, что после того, как вот началась война в Украине, я продолжаю получать из РФ от людей, что они находят работу, и, то есть, наверное, есть какая-то работа. То есть, видимо, у них уже аутсорсинга, которого много было раньше, там, из других стран, там, из Запада, да, может быть, этих уже нет, или они уехали в другие страны, там работают, но, видимо, есть внутренние проекты много проектов. Что нужно для индивидуального плана занятий? Первое, значит, определиться, хотите вы учиться или нет. Да? То есть вы посмотрите там в записи, чего у нас есть там для начинающих, чтобы определить. Ну, там 3-4 урока в записи поглядите, говорите, да, это то, что я хочу. После этого платите денежку. После этого вы садитесь со мной там на 15-20 минут, я с вами лично, вот мы сядем вдвоем, я буду с вами выяснять образование, уровень языка, значит, что вы делали по жизни, где вы хотите искать работу, вот это, все эти дела. И после этого мы вам, да, сколько времени у вас есть заниматься, тоже важно. Я вам тогда скажу, значит, хорошо, вот там на ближайшую неделю вот делаем вот это. Вот тут смотришь по записям, с этими ходишь в класс и так далее. Вот. А через недельку там соберемся, посмотрим, какой прогресс, там еще что-нибудь. То есть это комбинация живых классов и записанных. Поскольку я знаю все, что записано, и все, что у нас живого, поэтому это довольно легко составить. Самое главное понять ваш собственный вектор, да, то есть вы куда-то вот движетесь. Может быть такой вектор, что вы просто, допустим, хотите в группу, которая через месяц начнется, да, и просто не хочется время зря терять. Я говорю, пожалуйста, тогда вот делай вот это, вот иди там по записям, фигачь вот тут. Лучше подготовишься к классу. От ваших задач, там, от подготовленности, от расписания очень много зависит. Что у вас с погодой случилось? Ой, сегодня тепло, потрясающе. Иногда бывает облачно. Но вчера было солнечно, сегодня тоже очень хорошо. Отмечаете 4 июля? Что-то планируется интересно. 4 июля мы будем отмечать завтра, 1-го. Ну, то есть завтра суббота. Мы поедем на дачу, и там придут гости. Кольцо нашли. Говорит, я его не нашел, я его купил в магазине. Что такое говорите? За $600. Купил в магазине. Я видео снимал, как мы его там нашли случайно. Ну, в смысле, встретили и купили. Хороший, мне нравится. Как-то мне очень приятно. Да, так что мы завтра будем отмечать 4 июля, потому что 4 июля – это вторник. Это не всем удобно. И вот мы сегодня соберемся, поедем. Вот стрим, потом сейчас еще Света должна купить продукты на следующую неделю под наши две диеты. Может быть, что-то мы сготовим и поедем. Ну, или вечером, или даже пораньше поедем. Отмечаем, конечно. Я даже купил две рубашки. Я вам сейчас покажу. Купил две рубашки специально для этого дела. Томик. Дай-ка мне пройти, малыш. Ой. Вот, смотрите. Значит, вот, одна вот такая, ну, они с воротничком обе, вот, они обе с воротничком, тут у нее сзади там что-то такое, Америка, Шмамерика, я не хочу вынимать, он тут запечатан в пакет, или не запечатан, сейчас посмотрим, ну, могу открыть, да, он не очень запечатан. Это просто упаковка, они по почте пришли. Я не в магазине купил, а там в сети. О! Между прочим, там по сороковнику вещь. То есть не то, что там совсем дешевая. Вот. United, что там? Ну, что-то написано, короче. Томми пришел. Под цвет рубашки мне Томик. Вот. И еще одна. Эту я завтра одену. Она такая более выраженная. Более выраженная, такая яркая. Стали мне нравиться яркие вещи в последнее время. Вот не знаю почему. О! С этой стороны вот. Пришел, пришел. Смотри, пришел, красавец. Томми, ты мешаешь зрителям смотреть на мою маечку. Так. Тихо, смешной. Вот. И вот сзади так тоже. Что там написано? Конгресс? Чего это? Что это тут? Декларация независимости. Вот, так что в ней будем. Вот вы заодно и Томика увидели. Иди сюда. Иди сюда. Иди, я тебе прикормку дам. Иди сюда. Давай. Не, все, сюда иди. Сюда. Так, друзья, мы сейчас его возьмем. Так. Сейчас получишь. Сейчас получишь. Давай. Опа! Ой, ты красавец. На. Вот, друзья, вот вы видите. Вот. Оп. Знаешь, прям, как можно сказать, грызет. Вам, наверное, даже слышно, как он там грызет. Рубашка дяди Сэма. Ну да. Так, вы можете знаете атиоксил, антиперспирант, продается у вас не обычный и дешевый, а реально помогает на неделю от потливости подмышек. Так, может их побрить, я не знаю, что же, так, тогда там потеть нечему будет, нет, я что-то недопонимаю. Я даже... Послушай, давайте мы с вами просто сделаем. Мы сейчас возьмем это название. Антиперспирант. Нет. Атиоксил. Давайте, вот... Ну, допустим, да, вот я, сейчас мы тоже пойдем к вам туда. Значит, смотреть, что будет. Значит, ну, если я по-русски напишу, то вряд ли... Тут вообще ничего. Таблетки UA... Этиоксил. Ага, вот так пишется. Зато мы теперь знаем, как пишется. Вот так он пишется. Этиоксил. Окей. Если это он, конечно. Капи. Дезодорант. Ну, отлично. Все, теперь пишем так. Этиоксил. Можем пойти, знаете, куда? Можем даже пойти на куда-нибудь Amazon. Так, пришли на Amazon и смотрим тут вот этот вот этиоксил. Ну, если по цене только смотреть, я не знаю, как отличить хороший, дорогой от дешевого. Вот это, что тут у нас есть? $20, $35, 15, там, ну, 16, 31. Да... 24, 88, и это другой какой-то. Нет, это другой какой-то. Что-то они уже начали все подряд сюда впихать. Sort by price. High to low. Давайте самые высокие цены посмотрим. О, пожалуйста, $53. Антиперспирант, деодорант. Чего-то 34, 31. Ну, нет такого, чтобы за $150. Вот. Так, ну, сори, есть за 11. Это что такое? Нет, это какая-то реклама сейчас. Ай, да, ну ладно, возвращаемся. А то мы так тут на товары это народного потребления все время нашего грохаем. Очень скучаем по стримам Светланы. Сам скучаю. Ну, что делать? А что за футболка? Черт не знает, просто футболка. Если вы про это говорите, это из... Есть такой магазин, такой, фирма такая, The Mountain. The Mountain. Вот у меня их много. Это такие индейские такие мотивы. Не знаю, такая философская вещь. Рубашки Том Форд. Я не знаю. Не. American Summer. Фирма American Summer. Так. Люблю стримы под конец. Непринужденно. С рубашками. Красивая. Первая мне больше нравится. Томик Лапочка. Кабан, говорит. А что кабан? А, Томик кабан. Ну, он, вы знаете, почему-то он вот так, когда на него смотришь в камеру, кажется большим. А так, вроде, он небольшой совсем. Ну, не то, что вот такой. Ну, так, он средненький. Ну, 40 фунтов. Ну, что такое 40 фунтов? Это 18 килограмм. Так. Кабан. Сколько килограмм весит? Вот 18 килограмм. Большая собачка выросла. Ну, он сразу был такой, ну, такой вот был, вот такой. Ну, вырос, да, конечно. Конечно. Кабан. Кабан. Знаете, есть такой анекдот, как три поросенка по лесу идут. И три поросенка идут по лесу. И навстречу им волк. И они думают, ну все, знаете, он сейчас сожрет. А он, значит, проходит мимо и говорит: «Салям алейкум!» И поросята вздыхают с облегчением, говорит: «Слава Богу, мусульманин! Потому что свинину не ест». Так что вот у меня Томми тоже, слава Богу, попал в еврейскую семью. Тут свинину не едят, кабанов не трогают. Так, он попой смог стол подвинуть и камеру во время трансляции. Ну, эта камера, она на компьютере стоит, на мониторе. Пока залазил. Это уже не щеночек. Не, ну какой же он щеночек? Ему уже 2,5 года. Нам 2,5 года. Скажи, 2,5 года нам. Вот. Сколько лет? Вот 2,5. В январе он родился. В январе было 2 года. Анекдотик будет? Я даже не знаю, что такое. Спрашиваете. Так. На индивидуальный план отдельная цена? Нет, такая же, как на все. У нас все, что есть, все стоит. Ну, в смысле, это же это обычный курс. Просто индивидуальный план — это просто расписание, по которому вы его проходите. Поэтому у нас курс, вот есть курс, он стоит там, ну, как бы абонемент, да, то есть называется курс, вообще абонемент. У нас есть абонемент, он стоит 2000 долларов. Вы можете в этом абонементе сидеть в классе, в одном, другом, третьем, десятом, без ограничений. Вы можете ходить между классами, вы можете работать по записям. И смысл индивидуального плана только в том, что вы начинаете не с группой, где как бы понятно, ты идешь в коллективе, а вы начинаете как-то вот между группами, например, и идете каким-то своим путем. То есть у вас нет своей группы, а в основном вы так между группами. И в этом смысл. А так это вы ничем не отличаетесь от обычного студента. Вы можете в следующую группу пойти и с самого начала там ее прослушивать. И будете как любой студент другой. 18 килограмм. Так если его хорошо кормить, то это все 36 килограмм. Ну нет, он же уже определен, у него же скелет определен. Если его довести до 36 килограмм, то это уже точно будет кабан, насало его там куда-то. Расти уже не будет? Нет, нет. Ну, 2,5 года, куда же ему расти? Нет. Только в ширину. Но в ширину может, конечно, если откормить. В Америке у супермаркетов есть приложения? Можно доставку на дом заказать? Вы знаете, у некоторых есть, но не супермаркетов, а вот, например, у продовольственных магазинов есть, да. У больших сетей продовольственных магазинов есть свое приложение, можно. Но есть такие доставки, которые, вот ты берешь приложение этой доставки, и там у них, допустим, 30 разных магазинов. И вот ты набираешь из разных, водитель объезжает эти магазины, их там обычно отдельно обслуживают. Там уже вот он подъезжает, там уже все в коробочку собрали, ему поставили, он взял, уехал. И вот так вот объезжает несколько точек и привозит вам домой. Такое есть. Михаил, сегодня пятница, инспектор будет завтра, в субботу. Так и я перепутал. Значит, завтра будет инспектор, точно, завтра будет инспектор. А я думаю, мне Светлана говорила, нас не будет, а инспектор придет. Подумаю, а почему не будет, вот мы же тут. Внучки еще учатся или каникулы? Каникулы. Все, ребятки, давайте мы тогда с вами заканчиваем. У нас такая воинственная тема в названии. А так у нас очень мирный сегодня стрим получился. Как там Татьяна Минакер? Экскурсия по Сан-Франциско отменилась. Ну, как-то мы вот не общались. Да, что-то давно мы с ней тогда гуляли по Стэнфорду. И так куда-то она пропала. Ну, может быть, ей трудно уже, она постарше меня. Может быть, ей просто физически уже трудно. Я не знаю. Мне очень запомнился момент, когда мы с ней ходили по Стэнфорду, и там какое-то было здание. И я говорю, это здание, говорю, очень похоже на туалет. Оно такое солидное, знаете, камнем выложено. Но чувствую туалет, понимаете? И мы заходим с другой стороны, и точно туалет. И вот тут я понял, что я кое-что, как Штирлиц, подумал, я знаю Германию, подумал Штирлиц. Вот я подумал, я знаю Америку, знаю Стэнфорд. Вот туалет мы отличим от учебного корпуса. В общем, такая история. Татьяна попала к нам на канал, и ее увидело какое-то количество людей, которые почему-то смотрят наш канал. Вот. И они увидели в ней человека правых взглядов, и стали ее приглашать на встречу со всякими трампистами, ну, такими уже, ну, как бы совсем отбитыми. Вот, и она у них там звездила на их каналах. Может быть, и сейчас продолжает. Я не знаю, если там написать там что-нибудь такое. Давайте я сейчас... Нет. В Ютьюбе, да? Вот сейчас в Ютьюбе напишу что-нибудь тут. Татьяна по-английски пишет. Татьяна Менакер. Ну-ка, что у нас тут? Вот. А, ну, первым делом это мой. Потом снова мой. Вы знаете, что в основном мое идет. Больше... А, нет, вот она есть. Юрий Дашевский. Вживую лайв с экскурсоводом. Ну, там 1200 просмотров. Вот он на наших тут. О, иммиграция с Татьяной Менакер. 10 лет в отказе. 38 тысяч просмотров. 38 тысяч, понимаете? 14 по Стэнфорду. Вот, а тут у него 1200 просмотров. А в другом месте у него же 4300 просмотров. У него же 8000 просмотров. Наверное, оно снижается от одного к другому. Да, так что радио Чикаго. Вот на радио Чикаго я вижу Татьяну Менакер. В том же платье, что у нас. Может быть, ее отсюда просто вырезали картинку. Нерассказанная история США. 10 тысяч. Ну, все-таки я хочу сказать, что у нас просмотров больше с Татьяной. Вот. Хотя, может быть, там ей ближе по, так сказать, политическим взглядам. О-хо-хо. Да. Ну, хорошо. В общем, мы дали такой старт Татьяне как персоналити, такой публичный, такой вот ютубный. Так, ну вот. Да. Хорошо. Ладно, друзья, мы с вами тогда, раз такое дело, значит, прощаемся. И до новых встреч. Внуки Татьяны тоже трамписты. Молодежь, надо сказать, обычно более либеральных взглядов, чем родители и дедушки, и бабушки, и не всегда. Не всегда. Не всегда. Но в общем и в целом. Да, значит, в общем и в целом, конечно, молодое поколение этих не понимает, конечно. Моя дочь выиграла гринку и не смогла въехать из-за ковида, ой, как обидно, по решению Трампа. Участвовал в собачьей искры в суд. Иск, в каком-то, наверное, в иске, в общем. Но не получилось. В прошлом году выиграла в лотерею второй раз. И в июне въехала в США. Yes! Лариса, если вот там, вот если там предначертано, значит оно так и будет. Почему в Америке очень плохая связь? Я не жалуюсь, почему она плохая. Связь хорошая. Все такое. Я не знаю, может где-то лучше. Мне трудно сравнить. Вы же хотели мне кнут по связи какой-то отправить? Можете почтой, можете лично. Нет, связь ничего. Не экономьте. Знаете, как вот умирает старый еврей, ему говорят, вот там, Мойша, пока ты еще жив, скажи, как ты мог, как тебе удавалось делать такой чай? Как? Где секрет? И он сказал, еврей, сказал он, не жалейте заварки. Вот. Так вот, вы тоже не экономьте на связи, будет хорошее. Так. До свидания, ребятки. Все, счастливо. Жду кнута. Я вам всем, друзья, покажу кнут. Я даже не знаю, Томик вот у нас даже не знает, что такое кнут вообще. Не представляет. Ну, я не буду его обижать кнутами. Я его буду, наоборот, всю Сюсю делать. Кнут не пропустят почтой. Да неужели? Выдают. Все. Прощаемся и до новых встреч.